Однажды мне задали вопрос, можно ли удлинить срок жизни? Ну, актуально, да? Актуально. Ну, и стали там вспоминать, что по христианской теме, там, почитай отца и мать, и да продлятся твои годы. Вот. А веды говорят, ну, ничего не продлятся, орбита жизни уже есть. Просто если будешь почитать, то будешь здоровеньким до конца, а не будешь почитать, ну, считай, что не жив последнее время, в коме какой-то будешь такой безобразный. Вот. Но я ответил на этот вопрос так. Ну, ведь есть самоубийцы, да, есть же самоубийцы. И, ну, предусматривает ли Бог самоубийство? Наверное, нет, я думаю, да. Наверное, это как бы часть вот нашей воли. Вот мы вот решили так, и он, ну, уважает. Ну, хочешь, понятно. Вот. Уважает. Мне сразу вспоминается, когда одно время все избу было поднято по Запорожью на ноги, потому что один избушник пропал без вести. А если он пропал без вести, ну, вот нет, на работе не появился, в семье нет. Если его нету, его сразу все ищут, потому что он много знает. Если 3 дня нет, Интерпол поднимают. Вот. Ну, потом его там нашли. Вот. Оказывается, он покончил жизнь самоубийством. Вот. И там был на то время в СБУ, в самой такой крутой команде был Враган. Это такая фамилия. Это человек такой, который мог вот такой галыш, вот на Черном море он тогда еще брал, вот, и вот так вот рукой вот так вот напополам мог делать. Такой сильный такой, хороший человек. И он сделал залп на могиле и сказал, это его выбор. Я его уважаю, его выбор. Вот. То есть, я хочу... Или, может быть, человек так уже заблудился, что надо жизнь оборвать. Оборвать, потому что если он дальше уже, бывает точка такая невозвращения, что сам или с помощью даже других он не может вернуться, и поэтому надо, ну, оборвать его как-то жить, какой-то там катастрофой. Для пользы дела следующих воплощений, скажем так, да, чтобы он не сильно потом не разгребался. Вот. Я так ответил этой женщине, которая задавала вопрос. Удлинить мы жизнь не можем. Но почему-то у всех жизнь короткая. Я уверен абсолютно, что мы должны все жить, ну, не меньше 100 лет все, причем здоровенькими. Но нас мы подтормаживаем, а можно, если вот сегодняшняя тема будет называться тормозная жидкость. Тормоз. Иногда смотришь на человека и говоришь, ну, тормоз, да. И вот мы иногда так тормозим, что жизнь останавливается. Когда мы когда жизнь останавливается, это смерть. Если она хоть чуть-чуть как-то движется, то значит какие-то процессы идут. Но когда она останавливается целиком, это депрессия, все, суицид, вот такие вот вещи. Вот. То есть почему мы долго не живем, как положено нам жить? Потому что мы не выполняем свое предназначение. Если мы так далеко от него же отклоняемся, нас просто останавливают. Если мы свое будем делать, мы будем жить очень долго, не напрягаясь. Война тут, не война тут, экология, не экология, так планета стали, не так планета стали. Нам положена длинная жизнь. Потому что если даже мы посмотрим на животных, то каждое животное живет в 6 раз больше, чем растет. Если на человека это перевести, ну сколько, ну пускай 25 лет он там растет, да? Когда вот уже сформировался, все, ну дальше не будет. И ну помножьте на 6, сколько это будет. Кто ж так живет, да? Хотя бы на 4 помножить, и то не получается. То есть мы, ну, извратили свой путь на Землю, ну, что-то не исполняем свое предназначение. Итак, тормозная жидкость. Ну, до них, знаете, быстро доходят, до других с 5-го раза доходят, да, и говорит, вот не тормози, вот, или сейчас есть такое выражение, медленный интернет, иногда вот злит даже, да, вот раз вот, и оно что-то, пока там это все, а бывает интернет быстрый, раз, и я с этим, с компьютером, так мне удобно. И иногда с человеком вот точно так же. Иногда приходит человек, я с ним разговариваю, и мне хочется сказать, ты да запиши это, а потом я на убыстренной записи все послушаю. Так долго думает, говорит каждое слово, и кажется, что он это вот это. Но на самом деле умный человек говорит быстро и мыслит быстро. У него там вот нету шлаков этих, да? Это все смазано. Вот умный человек. А если вот тяжело, и чем не тяжелее вот это синдром Даннинга-Крюгера. Чем тяжелее человек, тем по настроению это можно видеть, тем он кажется себе самому умнее. А тот, который, раз, и пошел, и забыл уже, что это была проблема, считается какой-то легкомысленный. Так это неплохо быть легкомысленным, да? Мысли должны быть легкие, мысли. А если мысли тяжелые, они настолько материальные. Вот. Ну, правда, есть такие быстрые, с быстрым интернетом, но они бестолковые. Вот. Ну, как там вот, людоедка Эллочка такая, знаете, персонаж, да? У меня там несколько таких фраз. Я скажу, есть религиозные такие зомби, они очень быстро, у них несколько там 5-6 лозунгов, они точно знают ответы туда-сюда, и они очень быстро мыслят, но на самом деле они вообще не мыслят. Так по мне, лучше пускай уже с тяжелым интернетом. А эти как, ну, они от, ну, как собаки, 5 команд знают в цирке, такая религиозная дрессура. Немногие подвержены, немногие, творческие натуры не подвержены этому. Вот. И человек, который долго живет, он живет легко и быстро. Много событий, вокруг него много, он каким-то образом все это успевает делать, и он как параллельно несколько жизней живет, и там успевает. Вот. А есть люди, которые вот. Не то, что там параллельно, они вот одно, и что-то, и вот еле-еле, что-то их тормозит. Вот что-то их тормозит, да? И они начинают искать препятствия, тормоз. Тормозная жидкость, помните название, да? То есть тормоз-то вот, тормоза вот здесь, вот эти враги, вот это враги, вот меня прокляли, вот какие-то голдуны, или вот реальные там соседи, или вот реальный начальник меня тормозит. Но... То есть они не понимают, что это добро, потому что меня тормозят только тогда и могут даже остановить, если отклоняюсь от своего призвания, от предназначения, от своей дхармы, проще говоря, да, а то призвание, сейчас все думают, что это обязательно такой скрипач номер один в мире там играет. Предназначение. Если это предназначение не выполняется, меня, конечно, тормозят, потому что... Все другое, что ты будешь делать, будет лишнее в этом в мире, а то, что лишнее, ну, в квартире, знаете, если что-то лишнее, оно мешается. Мешается, то, что не приносит пользы, приносит обязательно вред. И ты делаешь вред. И благими намерениями начинается вот такая уголовная статья. Ну и таким образом, человек обычно думает, как убрать возникшие препятствия, вместо того, чтобы подумать, а почему меня тормозят? Он не думает, почему меня тормозят. Он говорит, он... И приходят к разным гуру или к психологам, как убрать. Никто не спрашивает, что у меня не так, почему меня тормозят. Потому что, ну я ж уверен, я же... Причем, чем я не глупее, тем он умнее, если кажется, у него этот вопрос вообще не возникает. И ну, такое странное название «тормозная жидкость», да? Вот я вспомнил, а кто-то видел фильм... Фильм, как его называют, как он называется, ну, про Остапа Бендера, как это называется? 12 стульев, да, 12 стульев. А помните, там он, как читал, мне понравилось, как он читал лекцию в клубе 4 коней у этого, Васюкинцев. Он пришел, человек, который 2 раза играл с него в шахматы, и шахматисты, ну что, они умные, да? И он их просто покорил, понимаете, он их забил баки там, да. Он примерно сказал так. Я хочу примерно так начать лекцию, как Остап Бендер. Он сказал, товарищи и братья по шахматам, предмет моей лекции – плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи? Дебют. Дебют – это квази-уна-фантазия. Ну, это вы все знаете. И все так. И там еще Крамаров такой сидит, такое глупое лицо. Потом, ну, и все сделали вид, что все знают. А что такое, товарищи, идея? А идея, товарищи, это человеческая мысль. облеченная в логическую формулу шахматной конструкции. Вот такой изогнул. И люди же записывают там, записывают. Вот. А дальше он говорит, понимая это, мы с минимальным количеством сил можем овладеть всей доской. Но, никакие лекции не исправят того положения, что кто-то из вас играет хорошо, а кто-то из вас играет плохо. Потому что надо ежедневно, ежечасно, ежесекундно тренироваться играть в шашки. Потом, ой, извините, в шахматы. Вот. Так вот, я тоже говорю. И тут он, к сожалению, прав. Потому что кто-то взял, записал, законспектировал, он должен думать, что он получил какие-то знания. Он получил какую-то информацию, которая просто должна быть толчком, потому что если мы посмотрим Бхагавад-гиту, там знанием объявляется вроде не записанный тобой конспект, а, как это в Библии говорится, чувство навыком приученное, знание. То есть, ну помните, то, знание это, то-то, там желание там побыть одному, помните, да? Там духовный учитель, там то-то, а прочее я объявляю невежеством написанным. То есть это не информация. Вот что такое знание. Знание это когда я, у меня есть такой навык, и чувство реагирует, то есть у меня есть как, не то что автоматизм, а ну, что-то выверенное, действительно знание, практичное. Практичное. Вот. И многие, значит, прибавляют информации, знаний не прибавляют. И у меня вот есть тут 2 Коринфянам. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Представляете, излишне законспектированные вещи могут тебя прибить, если нет соответствия. То есть ты что-то взял, ну должен его обкатать. А если просто ты в такое хранилище ходишь, ну ты дурак дураком. Просто дурак дураком делаешься, у тебя просто как память забита, и она не живая, и ты экспромта не получится. Экспромт, а экспромт это дух. Что написано Святым Духом, должно быть и прочитано Святым Духом. Буква это бездумное применение слов Писания. Вот. И это знаете, к чему было написано? Вот, есть такое понятие причастие, а слово причастие, причастность к чему-то. Ну, имеется в виду причастность к Богу. Потому что только он знает наше предназначение, и тогда никаких вообще тормозов. Ну, какие-то тормоза будут, это, ну, совесть, и хватит. Потому что совесть самый точный, самый мягкий тормоз, мягкий, когда у тебя не будет сотрясения мозга от внезапного там чего-то. Очень мягкий, и он в тебе. Вот надо только его слушаться. Не бояться его слушаться. И еще причастие, вот хлеб, Иисус, помните, вот хлеб, плоть моя, да, ну и сразу, и есть такие, что говорят, людоедство приучают, и очень похоже, да, вино, это кровь там моя. Ну что имелось в виду? Имелось в виду, но глупые люди говорят про вот это, про людоедство, тема модная. Вот я просто зачитаю, как оно на самом деле. Потому что знаете что, недопонимание какое есть. Вот, например, мужчина и женщина, как они мыслят? Мужчины мыслят, они не такие философы, как о них мифы рассказывают. Женщины, кстати, больше философы. Потому что женщина, когда смотрит на предмет, вот она смотрит на предмет. Кстати, его надо выключить, этот предмет. Она смотрит на предмет, она говорит не о предмете, она говорит об ассоциациях, которые с этим предметом связаны. Мужчина говорит, вот о предмете, о, предмет, логика. Вот этот предмет, он имеет такие качества, значит, вот сюда он подойдет или не подойдет, брать его мне или не брать. А когда мы особенно в расстроенных чувствах, вот это излишнее философствование нас сильно подводит. Женщина, например, берет, ну, мужчины часто этим страдают, и говорит о чем-то, что связано, причем... А потом берет вот то, что связано, с этим тоже в ней что-то связано. Ну, как это на практике выглядит? Например, муж говорит, рыбка моя, а жена не в настроении. Она говорит, да, рыбка, да, акула, да, зубастая, да, да, как собака. Да. Ты меня собакой назвал. Понимаете логику? И вот когда говорят женская логика это не женская логика, это отсутствие логики, когда мы говорим не о предмете, а об ассоциациях каких-то. И мужчина то же самое. И вот когда человек, у человека здравое мышление, он говорит о предмете, думает о предмете, да, обмануть нельзя. И вот, кстати, это хороший способ, как нас тоже, вот в религии обманывают, в социуме, говорят о чем-то, потом что-то с этим связано, и потом предмет убирают и говорят вообще ни о чем. И мы там, о, войны целые такие организуются. Итак, и поэтому это называется посредничество. Вместо того, что непосредственно говорить о предмете, мы говорим непонятно о чем, а с этим тоже непонятно что-то связано. А вот непосредственно это вот предмет и все. А что если кто-то через что-то мне передал это вот такой испорченный телефон? А у него там какие ассоциации? Он мне передает свою ассоциацию, а не сам предмет. И вот непосредственно это как от Бога. Вот мне передается от Бога, вот тогда и таких тормозов не понадобится. Вот что написано. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Знаете, что такое вечная жизнь? Это жизнь без тормозов. Потому что смерть – это тормоз. Раз, 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 хоп. А жизнь вечная – это жизнь без страха. По жизни, по короткой жизни, по материальной жизни, нас останавливает страх. Раз, 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 о, испугался. Тут вообще светофор, ну и не положено, да? И вот раз, опять страх, опять страх, опять страх. А жизнь вечная – я в этом теле, в материальном мире живу и не останавливаюсь никогда. И поэтому много успеваю, потому что я раз-раз-раз и пошел, а люди вот так вот двигаются, да? И говорят, ой, что-то вот куда это он так? Тормоза, тормозная жидкость, мы к ней еще вернемся. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. И возроптали на его иудеи за то, что он сказал, я есть хлеб, сошедший с небес. Иисус говорит, ну вот я вам пришел, рассказал, как надо, а не то, что вы там букву чтите. Я есть хлеб жизни, я хлеб живой, сошедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Ну и христиане говорят, что вот мы говорим тут про Матфея, они говорят, ну вот Иисуса впусти, он тебе там расскажет. Принцип тот же самый, да? Или там Дух Святой. Вот. Ну и я как Остап Бендер, вот как он начал. Что такое, братья, там, идея, и что такое, братья? Вот. А я вам скажу, что такое, братья, у нас как лекция называется, напомните? Тормозная жидкость, да. Так вот, что такое, товарищи, жидкость и что такое, братья, тормоза? Вот. Жидкость, я зачитываю, он же там поумничал, да? Товарищи, это вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающее промежуточное положение между твердым и газообразным состоянием, обладающее свойствами течь и принимать форму сосуда, в котором оно находится, основным свойством жидкости, отличающимся от его свойств, ее от веществ, находящихся в других агрегатных состояниях, является способность неограниченно менять форму под действием касательных механических напряжений, сохраняя при этом объем. Ну, это все знают, да? Вот. А вот теперь ближе. А вот тормоза, товарищи, ну, тормоза разные бывают, да? Бывают механические, бывают гидравлические, бывают разные. Бывают там... И поэтому говорят тормозная система. И тормозная система предназначена для снижения скорости движения или остановки транспортного средства. Вообще это форс-мажор. Когда меня замедляют, говорят, подождите, не ваша очередь. Как не моя очередь? Я уже живу. Подождите. Как подождите? Ну я же живу, я же хочу двигаться. Попробуйте ребенка затормозить. А взрослый уже спокойно так к этому относится. Скорости или остановки транспортного средства, это касается наших тел по жизни, или механизма. Итак, тормозная система предназначена для снижения скорости движения, для особо резвых, или остановки транспортного средства или механизма. Она также позволяет удерживать транспортное средство от самопроизвольного движения во время покоя. То есть припарковали, колодочки подставили, ручничок. Вот. В общем, самое главное, братья, это тормозить, когда надо тормозить, и ни в коем случае не тормозить, когда тормозить не надо. Потому что если когда ты затормозишь, когда не надо тормозить, ну, я лучше обращусь к Бхагавад-гите, 18.61. Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого, направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. То есть, мы здесь видим, что Бхагавад-гита прямо говорит о теле человека, как о машине. Вот. То сравнение с транспортным средством, созданным людьми, там машины легковые, грузовые и так далее, каждый из нас что-то представляет, какую-то машину, то есть вполне уместно. И вполне уместно, поскольку есть тормозная жидкость, или их называют специальная жидкость, потому что не только тормозная жидкость, есть в технике используют амортизационные жидкости, разделительные жидкости, антиобледенительные жидкости, охлаждающие жидкости, и везде разный состав, гидравлические и тормозные только в том числе. Вот все эти жидкости, перечисленные мною, находятся в теле человека тоже. Такая же самая машина. И не только в теле человека, в теле кузнечика, паука, скунса, кого угодно. Вот. Кого угодно. Значит, можно изучать. Я помню, вот кто еще помнит Советский Союз, в СССР была передача такая КоАП. КоАП. Никто не помнит?
Да, мультик такой.
Ну, я не знаю, мультик. Это была, я слушал по радио. Комитет охраны авторских прав природы. Детская передача, и там была такая птица-секретарь, и она реально так говорит, КоАП, 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 она была птица-секретарь. И там какая-то сценка разыгрывалась, и вот у попугая то-то бывает, а вот у жирафа такая длинная шея, вы знаете, сколько надо, а сердце находится далеко, это ж до 5 метров надо кровь поднять, да? Вот это как сердце качает, а как у него разрыв сосудов не получается, когда он голову наклоняет там на водопой. И вот там все это рассказывает, как у него там клапана срабатывает. И смысл этой передачи, что вообще ничего, никогда, никто еще не придумал в технике того, что в природе уже не было изобретено в живых существах. Ни одна механическая машина, никакой космический корабль, пускай он там на нейтронное или что-то, это левитация, это все. Вы знаете, что есть вот там майский жук, например, он может левитировать, например, есть телепортация, там матка муравья, муравьиная, она может там телепортироваться, вот так вот. Это все есть, уже есть. То есть мы ничего не можем придумать. Сколько мы не изучаем эту физику, и мы просто у них занимаемся таким плагиатом, кстати, не очень удачным плагиатом. Вот. И поэтому, когда говорится машина, это машина. Это машина. Но гениальная машина по сравнению с тем, что мы... Итак, тормозная система предназначена для снижения скорости движения и или остановки транспортного средства. Она также позволяет удерживать транспортное средство от самопроизвольного движения во время покоя. Расскажу историю. Историю, которая тоже была в Советском Союзе. Какая самая престижная машина была? Ну,
Волга.
Причем не просто какая-то Волга. Ну, Чайка это та же Волга. Это Горьковский автозавод. Она тоже была ГАЗ. Только я не помню, Чайка была какой ГАЗ, это, а Волга, которая была всегда, это была ГАЗ-24.
Еще ЗИЛ-114 была, она вообще самая крутая была,
Черномоз. Да, но дело в чем? Дело в том, что когда и вот эти престижные машины, они, кстати, когда они только выпустились, выпустились в то время Мерседес, но Мерседес потом обогнал вот это ГАЗ-24, но вначале они были на одном уровне. По надежности и все. И там была очень интересная тормозная жидкость. Спустя некоторое время решили сделать новую модификацию, и появилась другая Волга, ГАЗ-31-02. Она внешне, ну, не очень сильно отличается, но гораздо комфортабельней, гораздо надежней и так далее. Вот. И решили ее по политическим соображениям не выпускать много, потому что ну, Волга ГАЗ-24 в такси используется, а надо, чтобы ну, элита наша ну, чем-то отличалась. И вот кому не было положено там Чайка, Чайка тоже ГАЗ этот выпускал, им давали вот эту Волгу. И там даже один министру было сказано дословно, мы не позволим, чтобы автомобиль, на котором будут ездить чиновники и генералы, одновременно работал и в такси. И 31-ю модель придержали в количестве. То есть и 31-я Волга приобрела статус такой элитной, генеральной. И как проклятие началось какое-то. Вдруг, ни с того ни с сего, стали случаться аварии одной за других. Сначала въехал куда-то, и была виновата тормозная, тут надо было тормозить, а педаль просто проваливается. То есть вот тормозная жидкость, она не срабатывает. Потом один, потом их сняли с производства, не сняли с производства, остановили производство, начали изучать. Все нормально, на испытаниях все нормально. Но в реалиях кого-то кто-то вот этих начальников не любил. Вот. И знаете, в чем была причина? Причину нашли, не сразу нашли. Просто по головотяпству вот этих вот механиков, они, ну это Волга, и это Волга. Ну практически ничем не отличается. Но там была новая система тормозов. И они заливали старую жидкость, которая вот ГАЗ-24 везде была. А где ты, если она элитная, это 31-й, где ты найдешь вот эту тормозную жидкость? Ну ее должны были поставлять. Они говорят, ну какая разница, раз, плеснули и все. А она закипала там при 80 градусах, просто как пар и педаль, так раз и все. Она уже не жидкость, жидкости не сжимаемые, а пар сжимаемый. Вот. И авария за аварией. Я что хочу сказать, что когда человек приходит на какой-то новый уровень жизни, вот женился, у него другой уровень жизни. Другой уровень жизни. Ребенок у него родился, у него другой уровень жизни. У него должны быть другие какие-то тормоза. Он не должен быть тем же. У него меняется статус. Как вот это ГАЗ-21, то есть 31, да? ГАЗ-31, вот это Волга. У нее другой статус, генеральский. И там другая тормозная жидкость. И если ты будешь тормозить как раньше, то есть ты должен быть более аккуратным, более любящим, извините за пафос, более чутким, чувствительным. И если ты будешь не таков, ты влетишь в аварию. И авария может быть крушение семьи, там, все, что хочешь, да. Вплоть до травматизма, как было там. И еще эта тормозная жидкость, даже если ты не меняешь статус, поскольку мы машина, да, тела машина, вот, Роман, наверное, а у кого есть машина? Вот у вас есть машина, да? Тормозную жидкость надо менять, да? То есть она же загрязняется, и если она загрязняется, она теряет свои качества, ее надо просто сливать и наливать.
Когда мотор начинает вонять.
Да, да.
Запах появляется не тот.
Вот. И мы тоже начинаем вонять. Да. Вот кто из нас воняет, значит, пора менять тормозную жидкость. Потому что, то есть, я что-то жил, чего-то нажил, больше ответственности. А ответственность у тебя уже та же, да? Еще та. Итак, тормозная жидкость. Это сегодняшний лекция называется «Тормозная жидкость» для особо умных. В общем, кстати, инструкция-то была на ГАЗ-31. Ну просто не стали читать, подумали, все то же самое. Ну что там? А надо менять. А если бы прочитали, все. И еще такой момент, что и вот эта инструкция, она же доступна только тем, кто на контакте с Богом, на прямом контакте с Богом. Потому что инструкции к нам постоянно поступают новые, 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 новые. Ты думаешь, один день никогда не может быть похож на предыдущий. И если мы полностью повторим свой вчерашний день, даже желая повторить успех, он будет 100% хуже. Надо что-то должно поменяться, потому что что-то поменялось, задача поменялась, какие-то другие люди ходят, к ним надо как-то относиться по-другому. И вот те, кто излишне осторожен, не торопится по жизни, а кто не торопится по жизни, кто Бога не слушает? Он один раз как-то удачно попал в хорошую ситуацию и думает, все, я уже попал, я уже приехал, я там в сознании Кришны, или я христианин, у меня Иисусова молитва, или у меня Махамантра, или что-то, больше ничего не надо. Меняться нужно каждый день, если ты не меняешься, будет плохо. Будет плохо. И вот он начинает тормозить. И эти тормоза к чему работают? Как только новое что-то появляется, зачем мне новое? Вчера это так прокатило хорошо у меня. Зачем мне новое? Я по вчерашней накатанной схеме. Никаких экспромтов. У меня есть или по стопам Ачария. Вот я выучил какое-то там заклинание, теперь все будет хорошо. Ну и что в результате? В результате получается, что ведь это в ГАЗ-31. Там же не только выехал и сразу авария. Там, чтобы они закипели, надо, чтобы эта тормозная жидкость дошла до температуры 80 градусов-то, да? Значит, раз затормозил, два затормозил, третий раз тормоза не держат. А если ты ехал и не тормозил, а вернее тормозил только когда надо тормозить, то можно и даже на тормозной жидкости ГАЗ-24 проехать, ничего не будет. А вот те, которые тормозили, где-то сильно лихачат, где-то... Я вот не забуду, когда я работал машинистом тепловоза, а до этого я работал помощником машиниста тепловоза, мне везло. Рядом со мной были просто гениальные люди. Просто гениальные люди. И машинист был такой, он владел тормозами. Владеть тормозами, это я даже не уверен, что я могу передать. Была это в Оренбургской области такая Богатовская гора, село Богатое и село Заливное. И она 20-30 километров гора. Спуск вот прям вот такой. И я ездил на пассажирских, и скорость была постоянно 90-100. А тормоза очень опасная штука. Ты берешь кран, тормоза как в поезде работают. Магистраль уже накачана под давлением. Чтобы тормозить, надо выпустить этот воздух. И когда выпускает воздух, там есть такой, разница образуется давление, и колодки прижимают колесо. И вот если ты как-то неудачно тормозил, надо время, чтобы тормозная система снова накачалась. Если ты затормозил, а чуть-чуть больше, меньше продержал, второй раз тебе тормозить не удастся, и ты просто вылетишь с этой на первом повороте. И вот я смотрел на него, и как он не боится, как он это делает. Вот так вот раз, и постоянно 95-100, держит так. Потому что когда я ездил, мне не довелось пассажирские водить, только грузовые. 50-60 километров в час потихонечку, так раз затормозил. Потом только отпустил, пока они накачались, у меня уже под 80. Опять надо тормозить. Гора страшная гора. Вот. Кстати, там, конечно, нет тормозной жидкости.
Пневматические.
Да, там пневматические. И там вот непосредственно обнимали колесо колодки. И колодки были такие раньше все чугунные, из чугуна. А потом придумали сэкономить, потому что чугун стирается быстро. Стирается, их надо менять. Композиционные колодки дешевле, из какой-то пластмассы. Пластмасса такая твердая. И дело в том, что вот эти композиционные колодки, которые просто там из пластмассы сплавили, они тормозят лучше один раз. Второй раз, если они не успели остыть, они вообще не тормозят. Они как масло становятся, они не держат ничего. Вот. И поэтому Их сначала поставили, потом сказали, нет, давайте лучше уже эти чугунные. Потому что раз машинист не справился, второй раз. Ну, хотя на некоторых вагонах до сих пор, я сейчас смотрю, стоят композиционные. Но на тепловозе всегда стоят только чугун. Только чугун. Никаких вот этих. То есть, когда мне надо тормозить, вот реально надо тормозить, да? Вот я смотрю, вот туда мне идти не надо. Что-то пошло такое, мне не надо туда идти. Или вот мне, или у меня, допустим, какая-то язва, и мне вот не надо это есть. И какой-то тормоз срабатывает, но тормоз срабатывает, знаете, как вот на той ГАЗ-2031 проваливается и меня несет. Тормоза не держат. Или не пил, сорвался, да? Не курил, сорвался. Ну, по любому поводу. То есть вот все содержал всегда там в норме, все, какой-то был прогресс. И вдруг что-то сорвался. У тебя тормоза отказали. В пустоту провалился. Почему? Потому что у меня внутри должно быть что-то, во что-то я должен упереться. Вот эта тормозная жидкость, вот, тормозная жидкость. Мы потом придем к чему, что я имею под этим в виду. Вот, у меня образуются какие-то пустоты. Как образуются пустоты? Как в человеке образуются пустоты? Есть такое понятие ом пурнам. Если взять вот Шри Шопанишат, в обращении сказано ом пурнам. Бог, он полное целое. И от него бесконечное количество кусочков отделяется. И они тоже полные, целые, самодостаточные, забитые. Не как сыр голландский. Почему из нас получается голландский сыр? Откуда вообще берутся пустоты? Вот написано, укрепившийся в Боге ничего не теряет. Многие некрепкие получают, но теряют. Многие своими мыслями опустошают себя, опустошают пустоты. То есть, как укрепиться в Боге? Ну как укрепиться? Мы уже крепкие в Боге. И вот он нам что-то дает, дает, и он дает не просто так, чтобы мы полюбовались, ну так, круто, да, и пошли дальше. Он нам ничего лишнего не дает, оно заполняет нас, заполняет. Но почему мы теряем? Вот надо обратить внимание на ход своих мыслей, на свои слова, которые мы все время говорим. Сейчас вот. Это самая большая утечка. Самая большая утечка. Некоторые, от некоторых фраз надо вообще отказаться, потому что они у нас на автомате, но они блокируют вот это вот все. А говорится, в общем, нам надо укорениться в Боге, чтобы вот самая экономичная система, вот корни, вот они берут какую-то воду, и сразу заставляют до листьев. Да, вот надо укорениться, надо пустить в Бога корни. Есть такое в Бхагавадгите сравнение, что наша Вселенная представляет собой дерево. Причем оно такое вверх тормашками и корнями в духе. И вот оно вот питается. И мы тоже должны, и вот через Брахму оно питается. Ну, такое сравнение. И вот мы должны тоже укорениться в Боге. Укорениться, чтобы вот на такой, на жесткой такой сцепке, чтобы она никогда не порвалась, укорениться так хорошо. И вот Шачинанда, наверное, знает, какой самый лучший способ укоренения. Укоренение, это значит, Бог говорит, он много раз говорит в Бхагавад-гите, вот так, если ты это, то ты очень дорог мне. Так вот, кто больше всего Богу дорог? И значит, укоренен. Потому что ты можешь укореняться сколько угодно, но если он тебя не возьмет, ты не укорененный, он должен принять. Кто больше всего Богу дорог по Бхагавад-гите?
Кто не завидует.
Нет. Кто подавляет без Бога. Нет. Если ты очень дорог мне, следующий текст. А если вот это очень дорог. А если вот это еще дорог. А кто больше всех дорог? Ай-яй-яй-яй-яй.
Тот, кто проповедует...
Правильно! Правильно! Тот, у кого уже какая-то есть реализация, к нему очередь его спрашивают, потому что проповедовать много. Но обычно люди проповедуют то, что у них болит. Болит. И эту боль и пустоты проповедуют. Вот полный человек, он не нуждается, еще одна фишка такая, он не нуждается в учениках. Но ученики нуждаются в нем. Если ты нуждаешься в учениках, ты просто вампирюга. Пустой, да, ты и учениками заполняешь, и вроде бы в пределе. Вот. То есть запускай корни. И самое большое укоренение — это открывать тайну тайн совестливым людям, не всем подряд. Бхагавад-гита 18.68. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чисто преданного служения и в конце жизни вернется к ним. Написано непременно, то есть укоренен. Полнота. Должна быть полнота, не должно быть этих пустот. И тогда, тогда не надо какой-то аскетизм, что-то такое делать. У тебя будет просто нормальный тормоз работать. И тебя никто соблазнить не может. Ты не соблазнишься, ну чем можно соблазниться? Престижем. Меня вот уважать должны. Этим можно соблазниться? Да. Деньгами. Ну чем еще? Чем можно соблазниться? Ну, наркота это уже край. Да, любым удовольствием. Знаете, что такое? А если у меня это уже все будет, то есть если у меня вот тут ваза с конфетами, и ко мне принесли какие-то там леденцы, я сказал, я говорю, ну что это вот. Это я помню, что за... Какой-то фильм, какой-то летчик потерпел крушение. Летчик еще такой, знаете, с четырьмя крыльями, вот такой, как кукурузник. И достает деньги. А, какой-то там... Железяку какую-то надо. А тот крестьянин говорит, плати железяку, ему надо, и тогда самолет полетит. Он ему деньги, тот заводит его в туалет, а у него весь туалет деньгами обклеен. Инфляция была. Он говорит, давай что-то другое. Ну, снимай вот эту. А тогда кожанка крутая у него, у летчика. Вот, так... Если у меня вот эти вазы с конфетой, мне тут леденцы, как мне? Вот Ом Пурнам, то есть я, это каждый касается, это не Бога, это каждого касается. Мы должны быть такими, что нам ничем невозможно соблазнить. И тормоз не нужен. Я плотный, я без дырок, мне не за что зацепить. Понимаете? И в этом нет никакого героизма, оказывается. А что, в этом есть наслаждение, как в прошлой лекции? Вот было наслаждение. Это вот наслаждайся долей своей. Итак, когда Бог говорит во мне, то есть как эта полнота, она сама собой не получается. Надо что-то делать. Потому что это вопрос взаимоотношений. Он когда говорит мне, что бы он ни говорил, он решает мои вопросы. Мои вопросы. Ну, принято говорить, и я это говорю, что Бог говорит, что надо сделать тому. Ну, а у меня все хорошо тогда получится, да? Он говорит, вот порешай эти вопросы, потому что Параматма, она знает тела всех и знает, в чем они нуждаются. И тут возникает такая мысль, вот всякая обида, почтение, непочтение, депрессия, потому что я им... Вот так, вот и так, а они не вообще никак. Знаете, какое лекарство? Надо понять, что никто тебе в этом мире вообще ничего не должен. Все, что ты делаешь для Бога и для себя лично. Если ты даже это делаешь по указке Бога для кого-то. И все. И все, что с тобой случается, нехорошее, это может сменить тормозную жидкость. да? Вот. То есть Бог решает все мои вопросы, какие бы они ни были. И если я не наполняюсь им, никакого Ом Пурнам не получится. И у меня получаются вопросы, проблемы. Я становлюсь как голландский сыр. И в Боге... бесконечная глубина. То есть вот казалось, сколько тут, а тут какой-то Бог, какая-то параматма, можно углубляться. И Бог хочет, чтобы мы в него углублялись. Он желает, чтобы мы имели полноту. И вот когда человек углубляется в Бога, ну как углубляется? Ну поговори сам с собой, например, да? Получи, там, задай вопрос, получи ответ. Тогда ты будешь наполняться, полно слово, наполняться Божьей жизнью. Потому что чем отличается Божья жизнь от жизни, ну, просто жизнь, полнотой? Если ты же, и в принципе, только Божья жизнь это жизнь, а не Божья жизнь это, ну, инвалидность, так скажем. И вот я даже нашел в Библии, Колоссянам 2:9-10, «Ибо в нем обитает вся полнота божества, телесно». Мне понравилось телесно, не духовно как-то, телесно. Телесно. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Но полноту эту я должен взять и осуществить в своей практической жизни. И полнота, знаете, она у всех разная, никто никого копировать не может. Например, вот Шива Девидаси рассказывала, и так и смотришь, она не полная, она переполненная вот этим и этим. И думаешь, как это влазит столько одновременно. Вот. А другой смотрит и говорит, о чем это вообще? Не понимает. То есть моя полнота и полнота другого человека разная полнота. Я, например, когда вот с армии пришел, я пришел с армии, с Кубы пришел, там была и дедовщина, там были какие-то у меня подвиги. Это не просто там в Союзе, это армия как такая, там, что я только там не видал. И я пришел и остановился в городе Ленинграде еще тогда у своего дядьки и сразу пошел по товарищам, которые были из города на Неве, с которыми вместе служил. И мы там сделали круиз, там, ну, видели все это. Так вот, этот дядя, он мне поставил песню, какую-то песню, ну, не знаю, что-то про любовь. Я смотрю на него с жалостью, тут дядя, отстой у меня. Я не понимал песен о любви, не понимал. Лет через 15 я понял, что там не просто глубина, там ого, какая глубина. А еще через 10 лет эту же песню старую я включил, думаю, ого, сегодняшние песни, вот это вот отстой. А вот то глубина. Но я же ее не понимал тогда. Но был ли я пустой? Нет. Я был полностью наполнен дружеской расой. У меня друзей было, просто завались. По техникуму, по школе, по армии российской, по армии кубинской. Огромное количество конгломерата, и я был вот это наполнен. И мы делали дела. Мы не просто, привет, какой фильм смотрел. Нет, мы собирались и что-то делали. Я был наполнен. Но потом эта раса переросла в другую, там супружеская пошла, потом родительская пошла, потом я стал родителем, потом другие пошли. Но дыр во мне не было, и поэтому мне было хорошо. И я не тормозил по жизни. Почему? Потому что меня ничего не привлекало, я не был дырявым. Не надо тормозить. Вот. Еще раз прочитаю. Потому что полные не завидуют окружающим, а неполные завидуют. Завидуют. И не полные, потому что они дырявые. Утечка образуется не потому, что вот кто-то тебя астральным каратэ там пробил. Нет, просто ты недополучил чего-то. Или, как это, раньше времени что-то получил. Например, всем известно, это как Остап Бендер, всем известно, может не всем известно. Но есть в материальном мире, в котором мы живем, который пронизан духовным миром. И из этого духа тут вырастают в материи такие плоды, как дхарма. Что дальше? Артха, кама и мокша. И полный человек, это не тот, который свободен. Ему вот это ничего не надо. Он может ничего не делать, как Господь Бог может ничего не делать. Но делает потому, что из сострадания, что вот им. У него это есть. Он с удовольствием делает свою дхарму, у него есть экономика, то есть он ни от кого не зависим. У него есть наслаждение, материальное и телесное наслаждение есть. И он свободен. Просто качество непрерывно повышается. И может быть не еда уже интересует, а что другое, какие-то стихи. Когда-то симфония меня не интересовала, потом я стал заслушиваться классической музыкой. Вот. И просто Старовесиев кузнечик меня не устраивает, например. То есть качество растет. Растет. Но если и... А что рулит человеком, скажите? Дхарма, деньги, наслаждение или свобода?
Как на экзамене в автошколе, типа, ну, скажу это, наверное, то...
Да, вот четыре, да, вот четыре. Вот. Правильный ответ выберите из четырех.
Рулит...
Что рулит человеком? Нет, нет, все, зайдите на недельки. Кама, наслаждение, вкус, вкус, вкус. Я же говорю, вредно. Ну, понятно, что вредно, но так вкусно. Потому что лишите себя камы, все, депрессия, машина остановится, машина едет на запах, вот на вот этот. Потому что без Ананды никуда. Без Ананды никуда. А это все. То есть она должна сопровождать. Не знание, нет. Не знание, не привычки, а вкус. И вкус этот меняется. А вот вкус. Есть дурной вкус, да, вот бывает, что воняет тормозная жидкость, да. Дурной вкус, и он нормально ездит.
А если человеку, вот у него выбор. Вкусно кушать, быть в безопасности, то есть камой наслаждаться, но при этом быть, ну, грубо говоря, зависимым или рабом. И есть же свобода. И он выбирает свободу, но свобода голодная, ну, полуголодная такая, необеспеченная. И он выбирает свободу.
Спасибо за вопрос. Вы это знаете, что эта свобода чем пахнет? Эта свобода называется депрессия. Это свобода, это мокша без дхармы. Без наслаждения и без экономики. Денег нет, работать не хочу, наслаждаться не хочу. Ну, знаете, не хочу, потому что, ну, не дают уже. И я такой весь в депрессии и хочу, и знаете, это называется духовный мазохизм. Мазохизм. Я свободный. Вообще, я всех посылаю очень далеко вот так вот. У меня все тормоза слетают, вообще все тормоза слетают. То есть моя тормозная жидкость испарилась, она уже, я тормозил, она уже испаряться у меня начала, и у меня нет тормозов. Уже зубы чистить, умываться, зачем? Потому что все, завтра подыхать, вообще никто меня не любит, и все. И когда человек еще это в семье живет, он обязательно беспокоится, чтобы, ну, все знали, в каком он, ну, поняли, что кого они теряют вообще-то, да? Кого они теряют. И, может тебе вот печень? Не хочу. Может тебе вот это. И он действительно этого ничего хочет. Ну, приятно, когда вокруг него внимание в чистом виде вот, посылают туда. Вот, вот это духовный мазохизм. И в этом есть какая-то приятная вещь. Приятная вещь, что вокруг тебя наконец забегали. Может тебе это, сыночек или доченька, вот тебе может это. Ничего не надо, ничего не надо. Вот такой, да? Вот. Вот это свобода в чистом виде. От всего. Нету тормозов. Но ты никуда не едешь. Ты никуда не едешь. Ты свободен, вообще ничего нет. Ты свободен умирать. Смертельная такая свобода. Вот. Да, есть такие. Но человек доходит до этой ручки не сразу. Не сразу. Это когда он много раз хочет сначала каму, потому что кама-то рулит все-таки. Вкус рулит. Не сделав ни экономику, ничего, ни свой долг не исполнен. И все человечество делится на две большие категории. Те, которые сначала заработал, получил и съел. Ну, кому-то отдал, не отдал, но съел на свое, даже пьет даже на свои, понимаете. Или, а всем хочется. Или пошел, сам работать не хочет, украл, или просто паразитирует, съел. А потом его сажают в тюрьму. И в тюрьме он должен отработать за это все. То на то и приходит, то на то и получается. Но когда ты делаешь вот по второму варианту, ты постоянно находишься в страхе, потому что ты, когда крадешь, боишься. И когда ешь ворованное, боишься, у тебя наслаждение-то особо не получается. Потом тебя в тюрьму садят, тоже какое наслаждение, да? Ничего хорошего. Но то на то и выходит. И поэтому глупый ты человек, если надо просто сначала начать с дхармы, и тогда у тебя все будет. Тогда все будет. Но легко сказать начать с дхармы. Никто не знает, что ему делать, написано в Бхагавад-гите. Только Бог знает, как... И поэтому надо его слушать, надо наполняться его программой жизни, правильной программой. Потому что ты можешь делать с виду правильной жизни, но не твои. Написано, наслаждайся долей своей. Твоя ли это доля? Вопрос такой. Вот. То есть, когда кама идет вместе впереди дхармы, или по-другому сделал дело, гуляй смело, да? Простая, вот. Ну и тогда всякие духовные практики, и такие молитвы. И какие молитвы в основном мы слышим и рекомендованы? В основном имеют «дай, помоги, защити». Да? «Дай, помоги, защити». Потому что, ну, я со страхом же, когда в каму слишком. Вот. А как надо молиться? В связи с этим подскажите мне, как лучше молиться? Задавать вопросы. Что мне делать? Или, Боже, наполни меня мною, а не частями того, а то и как этот, там, Виктор Франкенштейн, там, чудище создал какое-то, из того, и оно было крайне так несчастным. Вот. Цитирую. «Воззови ко мне, и я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Человек, который не общается с Богом, думает, что он видит и знает, а на самом деле он ничего не видит и не знает. Священное Писание. «Воззови ко мне, и я покажу тебе великое». Он покажет меня великим и недоступным, ну, Ом Пурнам, да? Чего ты не знаешь? Мы не знаем этого. Мы не знаем. И с никакой стороны, в том числе и из учебников жизни, мы это не получим. Это очень индивидуально. И вот Бог открыл наконец-то тебе, кто ты такой, ты думаешь, не с ума ли я сошел? Потому что ты видишь вот реальность, и вот что он тебе открыл, ты видишь это крайнее несоответствие. А вот, то есть, ты вот такое маленькое деревцо, а тебе показывают вот такой большой дуб. Чтобы быть большим деревом, надо иметь большие корни. Но нету больших деревьев с маленькими корнями. Хорошо это или плохо? Быть большим деревом. Хорошо. Подождите, хорошо. А как же насчет того, чтобы надо быть ниже соломы на дороге, чтобы все ноги вытирали?
Большое дерево дает большую тень большим количеством существам послуг.
А как же насчет умоляться и все такое? А я говорю, не надо умоляться, не надо быть соломой, не надо быть там терпеливой, это тупо терпеливое дерево. Хорошие слова, но знаете, я сильно сомневаюсь, что это ачарьи нам передали уже. Это нам передали англосаксы. Надо быть большим деревом, давать тень, хорошие плоды. И мы сюда пришли что-то такое сделать. И в конце концов мы должны стать аватарами Бога, как и написано в Красной Бхагавад-гите. Или храмом Божьим, а храм Божьим это не сарайчик. Что-то такое величественное должно же быть, правильно? Ну так же. Или... аватарой Бога, воплощением Его. Вот. Как отделившаяся частица, и вот это Ом Пурнам, и засиять, и кому-то там помочь. И поэтому надо корни делать большими. Это значит что? Поливать. Это значит, если у тебя пара откровений сегодня не проскочила, тебе лично, нет кого-то, а тебе лично, значит, надо побеспокоиться. Это что там, он что, в отпуск что ли пошел, да? Надо что-то подумать об этом. Прочитаю о целом, о недырявом. Шиша Панишат, обращение. Верховная личность Бога, все совершенен. И так как он абсолютен и совершенен, все, что исходит из него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым. То есть у нас нету дыр, у нас нету нужды, нету нужды. Поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии. Тебя не дергают туда-сюда. У тебя есть свой компас, своя задача. Соблазнить тебя невозможно. Вот что такое равновесие. Несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. В Бхагавадгите 9.18 Бхагаван, ну, Бог говорит, я цель, опора, повелитель, свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я сейчас зачитаю кусочек из статьи Романа Запорожского. Вот. Он спрашивает, резонно задать вопрос, чем отличаются такие аспекты Бога, как Параматма и Бхагаван. Шрила Прабхупада дает следующее пояснение. Полное целое, верховная личность Бога есть Сат-Читананда Виграха. Сат-Читананда. Осознание безличного Брахмана есть осознание его аспекта Сат, то есть аспекта вечности. Что такое аспект Сат? Вечности. Это нет остановки. Нет конечного пункта перезаправки или чего-то. Сад.
И начала нету тоже.
Да. Летишь как стрела. Сад. Если у тебя есть остановки, значит сад у тебя какая-то проблема. Да? В общем, надо, если у тебя есть остановки, значит тебе как-то что-то с Брахманом надо делать. С Брахманом надо делать что-то. Осознание параматмы сверхдуши. Сад и чит. Вечности и знания. Сад вечность, а чит что? Что мое, то не мое. Сверхдуши. Осознание личности Бога это сознание всех аспектов. Сад, чит и ананды. Один Брахман мне говорил, что Брахман это о, а это о. А тут смотрите. Там один, там два, а там аж три. То есть они не поделили между собой эти аспекты.
Да, один другое включает.
Да, один другое включает.
Когда чувствуем ананду, это
личное. А вот теперь состояние. Вопрос в студию. Осознание личности Бога – это сознание всех аспектов. Сат, чит и ананда. Любят говорить так, что вот Арджуна сидит на колеснице. Я так говорил тоже. На колеснице Кришна там рулит, да? И говорится, что у машины должен быть газ, тормоз и руль. Ну, минимальный, да? То есть, что такое машина без тормозов? Это ж ну, страшновато, да? Иногда надо замедлиться. Вот. Газ, тормоз и руль. И говорится, что руль это Кришна. Вы, главное, не тормозите, и он вас вывезет. Вывезет. Ну, будет быстро вывезет. А вот мне скажите, сад, чит и ананда, к чему относится руль, к чему относится тормоз и к чему относится газ? Сад, чит и ананда. Сад – это руль, тормоз или газ?
Ага. Знание – это руль.
А?
Знание – это руль.
Так.
Наслаждение
это газ? Ну, пардон, мы только что сейчас говорили, что ручи, вкус, это газ. То есть мы не будем газовать, если впереди невкусно пахнет.
Ну, значит, Бхагаван это газ тогда. А Ананда это газ.
Не-не-не, подождите, я сам запутался. Мы идем за наслаждением. Ананда. Если нет ананды, мы рулим на ананду, понимаете? Зарулим на ананду. У кшатрия, там где дерутся, поехали туда. Там мое. У строителя поехали туда. Ананда, у каждого там своя ананда. Руль это ананда. Она нами руководит. Не знание рулит. сад, правильно, газ, а вот чит тормоз. Чит тормоз, знание тормоз. Тормоз. И поэтому говорится, в каком случае говорится, что знание упразднится когда-то, когда вот будет любовь. Вот тогда будешь без тормозов. Пока нет любви, ну тут есть, а вот тут вот с ним не надо пока, у меня нет пока любви. Вот тут должны быть тормоза, этикеты и все такое. Должно быть какое-то знание. Знание когда не нужно? Когда вот есть любовь, потому что в любви уже есть знание. Уже есть знание. Вот. Ну и что из этого главное? Когда мы поедем-то? Вот, что нам главное? Сад Читы или Ананда? Скажите.
Ананда.
Ананда, по-любому Ананда. И поэтому наслаждение все-таки рулит. И у нас это то, что Бог нас куда направляет, Он нам дает что-то вкусное. И нам понятно, что это вкусное. Вкусное это что-то, героический поступок может быть, да? Что-то вкусное. Мы наслаждаем, мы радуемся этому. И мы бы этим наелись вкус, нам больше ничем. Но почему-то мы протормозили. Протормозили. Нам сказали, ой, нельзя. А ты у меня спросил, что туда можно или ехать, или не надо. Вот мы протормозили. Все, и мы не наелись. И нам сладенького по жизни не хватило. Не хватило. Мы тогда кидаемся за каким-то наслаждением, вот, и оказывается тогда оно не бесплатно, как нам Бог-то давал, а очень даже много, и там такие еще и проценты. Практически это получается, ну, как в банке взять суду. Как определиться, что, вот веды говорят, что вот судный процесс, процент это нехорошо, да, или, например, в долг брать нехорошо, например, мне что-то надо, что-то в голове закрутилось, вот это надо, а у меня нету. И я занимаю тогда у кого-то, беру в долг, чтобы потом отдать. У меня нету, потому что я не готов к этому действию. Просто не готов, чем-то займись другим. Но я беру и попадаю в какую-то кабалу. В долг. Вот все, что в долг, когда оно стрельнет, когда оно разрушится, это не твое, это тебе Бог не дал. Бог то, что тебе дает, тебе в долг брать не надо. Вот.
То есть, если...
Неоправданно дорого время потеряно, это самое дорогое. Дорогое. Вот. И потом ты начинаешь просто воровать. И потом ты решаешь, следующий этап, ты лишаешься возможности прощать. Потому что трус никогда не простит, он не успокоится, пока не убьет соперника. Потому что он боится его, надо его убить. А если ты храбрый человек, ты прощаю, да, прощаю. Великая власть прощать. Вот видите, почему не надо брать в долг. Лучше как-то перебейся.
Что значит тут брать в долг, если по жизни это, если не конкретно в кредит залазить, а, например, вот вы говорите, тратить для времени, это уже в долг, значит, должником становлюсь, да?
Ну, неоправданно дорого. Ну, ты не то делаешь. Если истина делается легко. Истина делается легко.
Это согласен. Да. А если такой вариант, когда вот ничего не делается, вот, и время идет жизненное. И тогда получается, я и в долг не залажу, но и ничего не делаю.
Ну, на турнике поподтягивайся или там займись образованием. Или что-то узнай. Бывает, что, не обязательно, что-то у тебя на гора. Может быть, у тебя СТО сейчас проходит у этой машины. Может заняться там, ляж ты в эту шивасану, прислушайся, что у тебя где там булькает. Может быть.
А такой вариант долга, как вот бизнесмен берет кредит, он его выплачивает, все нормально, но это дает ему толчок в этот момент, и он развился и возвращал все. То есть может ли быть такой кредит в положительном смысле? Такой долг. Или это он тоже не в свое время его взял?
Ну, значит, это немножко не кредит. То есть есть люди, которые не боятся и берут в долг, и возвращают, и все. Это люди, знаете, когда у них дхарма всегда идет впереди, а потом экономика, а потом вот это вот. Вот. это которые даже мысли не допускают, чтобы кама была впереди дхармы. У них бесстрашие и, значит, вера. И у них вот такие чудеса могут случаться. А если кама идет впереди дхармы, значит, это постоянный страх. Просто постоянный хронический страх.
То есть, если для дела он...
Да. А хронический страх – это неверие к Богу, это ты рубишь топором ветки, и у тебя вообще ничего туда, оттуда не поступает. И в критический момент ты не знаешь, что делать. Все есть, а что делать не знаешь. Вот. То есть с камой что-то надо делать, как-то прикрутить. Ну вот, я сейчас хочу... Вот мы сейчас прочитали, что там... Много раз перечитывать одни и те же, вот эти, одно и то же священное писание, находишь все новые, новые вещи, в этом глубина, и она нас вот этими практическими откровениями напитывает, и вот их практическими, которые в жизни применяются. Когда ты понимаешь, что вот это в жизни тебе надо применить. Если ты думаешь, это вот так вот, заголи, понимаете, то тогда это не откровение. Откровение, ты понимаешь, это надо, откровение, оно меняет твою жизнь. Ты перестаешь тормозить, где не надо тормозить, и начинаешь тормозить, где надо тормозить. Она тебя наполняет, у тебя тормоз начинает быть в порядке. Когда к нам приводят, я читаю статью Романа. Когда к нам приходит божественное откровение, оно приходит изнутри, из сердца. Следовательно, Бхагаван, личностный Бог, открывает нам через параматму. Открывается нам через параматму. Шрила Прабхупада пишет, что фактически сверхдуша – это и есть Кришна. Делаем вывод. Для желающих быть без него, сверхдуша – лишь молчаливый наблюдатель действий. Молчаливый! Ничего не говорит. Никаких откровений. Это страшно. Ты весь дырявый. Молчаливый. Такого сверхдуша лишь молчаливый наблюдатель действий, кармы такого существа. Для ищущих с ним отношения личности он и сверхдуша единое целое. А религия нас учит, что сверхдуша это и есть молчаливый наблюдатель, и это нормально. Так где же это нормально? Осознание личности Бога это сознание всех аспектов, сад, чит и ананды. Когда человек осознает личность Бога, он постигает все эти аспекты во всей полноте. Конец комментария. Шриш Упанишад – это обращение. Полное целое. Личность Бога обладает безграничными энергиями. Все они так же совершенны, как сам Господь. Вот почему этот проявленный мир тоже является самодостаточным и совершенным. Чтобы поддерживать его существование, нет необходимости прилагать никаких усилий извне. Это и кредит, и помощь. На существование этой вселенной отведено, а человек тоже вселенная, да, помним, отведено определенное время ограниченной энергии полного целого. Крошечным полноценным частицам, живым существам, предоставлены все возможности для познания полного целого. Всякого рода несовершенства – результат лишь неполноты их знаний о полном целом. Человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. Если, получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, человек не осознает своей совершенной полноты, в составе полного, он упускает шанс реализовать свое совершенство. То есть из него дуба не вырастет такого, да? Будет трава под ногами у кого-то там. И подчиняясь законам материальной природы, снова попадает в эволюционный цикл. Я сократил, а там, опять зверье какое-то там, понимаете?
Вот эта полнота, она...
Да.
Мгновенно...
То есть, если не воспользуешься этой полнотой, которая тебе дана, не реализуешь ее, будешь как зверь.
Как она реализовывается? Постепенно или единомгновенно как-то она реализовывается?
Постепенно, методично, все время, не никогда. Иначе мы звереем уже в человеческой форме жизни, а потом просто зверем этим рождаемся. Почему не реализовали полноту?
А если за всю жизнь не реализовал полноту, но чуть-чуть полнее стал, это уже прогресс или это не считается тоже?
А, и чуть-чуть полнее. Но...
Полнее, и оба жизнь закончилась.
Ну, вообще, это квантовая физика, когда вот раз и за 5 минут что-то такое. Но я категорически, например, против, что вот грешил всю жизнь, а потом покаялся, и ты молодец в духовном мире. Нет. Или потому что если ты ничего не сделал здесь, тебе это спускались директивы, ты ни одной не вырвал, а потом сказал: Боже, я тебя так уважаю, и что? Что, завязались отношения какие-то? Это религиозная пурга, извините. Вот. Ты должен состояться, ты должен слезу кому-то утереть, кому-то там вырастить дерево, построить дом, как там, да, говорят. Если человек не осознает своей совершенной полноты, то есть уважают меня, не уважают, ты совершенный, ты спокоен в составе полного целого, он упускает шанс реализовать свое совершенство, упускает и, подчиняясь законам материальной природы, снова попадает в эволюционный цикл.
А я вроде бы тут уловил момент. Тут речь идет не о том, чтобы я пополняюсь, и хоба там полный стал. Речь идет, моя полнота зависит от осознания моей связи с полным целым. Вот это и есть моя полнота.
Практическая реализация, не просто понимаю. Если я осознаю, я делаю. Понимаете, если я понимаю, что курить вредно, я не курю. А если я осознаю, курить вредно, но курю, я ничего не понимаю и не осознаю. То есть это все, ну, должно быть действие. Не понимая того, что в природе уже есть все необходимое для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы, чтобы создать условия для так называемой полнокровной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая уводящая с истинного пути жизнь является иллюзией, так как пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Вот нет тебе никакой там Ананды. Еще раз. Пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Как это не может? И Прабхупада очень хорошо объясняет. Например, рука является полноценной частью целого только до тех пор, пока соединена с телом. Отрубить руку, она будет выглядеть как рука, но лишится всех свойств руки. Аналогично этому живые существа являются неотъемлемыми частицами полного целого. И пока они отделены от полного целого, то есть возможно отделение, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут им желанного удовлетворения. Ну и, то есть это был диагноз, а теперь таблетка. Потому что диагноз без таблетки – это аморально. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Всякое другое служение в этом мире – социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное, прям как Остап Бендер, да, межпланетное, будет оставаться неполноценным. А неполноценный Бог не принимает полуфабрикатов, да, до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Но когда все, что делают живые существа, частицы полного целого, так или иначе связаны с ним, они становятся полноценными. Ничего не пропадает. Вот считается, вот у меня я сменил множество профессий. Машинист тепловоза, там строитель, мастер, прораб по строительству, там в колхозе, что только не делал. Я сейчас вот даже забываю, сколько там это. Вот. И кажется, зря. Но я чувствую, что это было вот как бусы на одной нити, и они все были мне нужны. И ничего не потерялось. Ни одной минуты, где я там вот сказал, вот лучше вот что-то одно делать. Потому что я это делал с интересом. Я всего себя без остатка туда вкладывал, и тогда ты это сохранишь. Оно было полное. Там Ананда было вот так вот, полное. И если ты такой потомственный там кочегар, там, или там шахтер, или кто-то, будешь делать, что потом, сколько у тебя стаж какой, но если это будет без вот того огня, без огонька, это зря. Это все зря. Потому что это любовь. Так вот, любовь побеждает смерть. А знаете, почему она побеждает смерть, да? Смерть побеждающая, помните, да? Вечный, это любовь твоя. Да. Я сейчас прочитаю одного товарища, митрополит Антоний Суржский. Смотрите, что он говорит. Смерть и любовь неразлучны между собой. И потому так страшно бывает нам любить. Любить слегка, любить безответственно, любить так, как завяжутся отношения, развяжутся, когда станет больно и трудно и страшно. Это мы все умеем. Но наши встречи подобны встрече в море кораблей с другими. Встретились и разошлись. Не хватает глубины, не хватило верности, не хватило готовности. Смерть и любовь переплелись, потому что полюбить – это значит так себя забыть, чтобы даже не существовать, не вспомнить о себе. Другой тебе так дорог, что мысль о себе мешает.
Поэтому страшно любить.
Но кто любит, он уже умер. И вот тогда он зажил настоящей жизнью. Божественной, без тормозов. А ты тормоз, если ты боишься смерти, боишься любить. Если ты боишься любить, ты тормоз. Ты не идешь за любовью. Смени свою тормозную жидкость, она никуда уже не годна.
А любовь, она только взаимная может быть?
Нет, не обязательно. Но это сила.
Но это осознавание, знание того, что
я говорил,
я буду вкладывать все, а обратно не будет отдачи, а взаимоотношений, то тогда меня эксплуатируют. И вот это пугает.
Это
нет. Что такое депрессия? Депрессия – это ожидание, что я вот так вот в лепешку, они мне, заразы, хоть бы что-то. И пока тебе никто ничего не должен. Это лучшее от депрессии лекарство. Все, что ты делаешь для себя и для Бога, больше не для кого. Вот тогда будет хорошо. Если ты будешь ждать от кого-то что-то, ждать, это не значит, не будешь ждать, ничего тебе не будет. Все тебе будет. Но чем ты будешь больше ждать, вот само такое ожидание, это есть страх. А страх есть результат твоих каких-то неверных вот этих поступках.
Любовь, она ничего не ожидает взамен никогда. Ты уже от любви будешь настолько счастлив, будешь порхать от любви. Тебе не надо ответа.
Тогда ее не вызвать, эту любовь.
Да, это только, да, серьезно.
А вот теперь самое главное.
Если я буду просто куда-то вкладывать, куда придумаю, и думаю, вот это моя любовь будет, и все.
Но
я просто распылюсь и это.
Это точно, да.
Первое. Ни в коем случае не торопите любовь. Потому что любовь придет сама, когда она захочет. Не надо ничего, что вы себе придумаете, это потом будете жалеть. Любовь приходит сама. И любовь, она же дружеская, она супружеская, она родительская. Иногда родительская любовь придет, когда там родитель уже там уже помирает, а ты только его полюбил. Бывает так. По-всякому. Бывает, детей любят, когда они уже подросли. По-всякому бывает. Ну, значит ли это... вот он тут пишет, этот митрополит, а вообще разве это важно, вот о Боге, о любви, о смерти?
Важно.
Тут бы как бы состояться, там, окончить какой-то техникум, институт или устроиться на работу, а потом уже подумать. И людям, знаете, когда важно о смерти, о любви, на похоронах. На похоронах все внимательно слушают про смерть, потому что, потому что, да, как-то актуально, вот, о смерти. Кто тебе мешает помереть раньше, и тогда и про любовь будет тебе актуально. Тебе актуальна любовь или нет? Все же хотят любви. Вернее, все хотят плодов этой любви, но любовь все равно как-то побаивается. Но без любви эти плоды вообще-то горьки. Вот. В общем, жить любовью это уже как бы не жить с собой. Ну, сейчас вот любого человека спросишь, как ты насчет любви? Он говорит, ну я вообще-то люблю, я вообще всех люблю. Вот всех люблю, вот салат мимоза люблю, например. Вот люблю, детей люблю, да, детей. Ну ладно, салат мимоза, детей там. Вот этот фильм люблю, да. На самом деле ты любишь не салат мимоза, ты любишь себя. А салат мимоза тебе нужно, чтобы тебе было хорошо. Вот точно так же можно сказать и за детей. Да, вот за детей можно так сказать. Некоторые именно так, потому что чуть они перестают наслаждать. Я так что-то такое скажу, что оно не знает, куда это деваться. Вот. И поэтому любовь это такой огонь, который не горит постоянно сам по себе. Туда надо всегда подкладывать ветви.
Чем это отличается от жертвенности, вот, которую говорят неправильно, не надо думать, что я жертва там и так далее.
Ну, любовь это жертвоприношение самого себя, по большому счету. Себя, а взамен ты получаешь, ну, или гражданство в царстве Бога, или ты перестаешь быть бомжевать, а становишься его сыном. Его...
А ты чувствуешь сразу же?
Да, конечно, конечно. Не-не-не, сразу. Как только ты встаешь на этот путь, как только ты нос по ветру просто пускаешь, и даже оставаясь в таком же положении, которое только сейчас тебе не нравилось, ты уже хорошо себя чувствуешь. Потому что ты начинаешь ощущать наполнение. Ты еще не наполнен, но ты начинаешь ощущать наполнение, то есть верность движения. Ты уже понимаешь, что все не зря. Тебя интересует только вот это верное движение, а то, что тут какие-то негоразды, ну, со временем что-то с ними сделаем, на ходу. Ты перестаешь быть на месте.
А как стать привлекательным для любви?
Для любви?
Ну, чтобы сделать от меня зависящие предпосылки, чтобы она посетила.
Ничего не... Нет. Мы не можем сделать клетку и эту птичку счастья туда заманить. Дело в том, что мы уже привлекательны для любви. Любовь не привлекательна для нас. Бог не привлекательный для нас. Мы для Бога привлекательны. Но родители же любят своих детей. Хотя дети могут и не отвечать, они могут капризничать, что ты вот папа плохой игрушку не дал, да, или что-то там запретил делать. Они могут это, еще не понимать этого. У них эта раса не развилась.
Хорошо, значит, все от моего понимания зависит, почему вот не посещают это любовь. Значит,
понимание зависит от укоренения. А укоренение такое, знаете, ну, маленькое растение, маленькие корни, ему хватает. Больше, большие корни, ему опять хватает. Нам всегда всего хватает. Не то, что вот сейчас мне не хватает, я вырасту, будет хватать. Нет, не всегда должно на всем протяжении жизни хватать. Просто раса, если мы возьмем-то вот эти расы, да, не хотел тему поднимать, ну, вот расы, то каждая последующая раса включает в себя предыдущую. Помните, да? И, например, Мадхурия раса, супружеская любовь, она включает в себя и имперсональную, и дружескую, и родительскую. Все включают. Вот. И супруги могут быть как друзья, и как он как отец ей, а завтра она как мать мне, допустим. Вот я там заболел там или что-то там, или в ненастроении. Погладил по голове, все прошло. Вот. То есть любовь это огонь, и там надо его все время подбрасывать ветки. И эти ветки сыплются не оттуда, а вот сверху. То есть я должен знать, какие ветки разожгут огонь, а какие могут и потушить, потому что со стороны подбрасывать, в общем, не надо. Потому что все, что ты делаешь без любви, а любовь это указка его, это вектор. Любовь это вектор. Это верная та ананда. А не просто как чем-то вот себя, чтобы лечь в настроении хорошем. Не ложитесь в плохом настроении, говорится, да? Вот. В общем, все, что делаешь без любви, для Бога, к сожалению, не имеет никакого значения. Знаете почему? Потому что это меня не наполняет. Все, что без любви я делаю, меня не наполняет. И все, что я сделал себе проблемы. своими руками себе сделал проблемы. Поэтому иногда, вот как Макаревич поет, надо делать паузы. Когда раз, лучше сейчас немножко постою, определюсь, потом поеду, чем не надо останавливаться. Давай вперед. Вот. Потому что чем это кончается, мы говорили, будет душевный мазохизм, депрессия, свобода от тормозов полная, то есть мокша без дхармы, камы и артхи, будешь наслаждаться этим. А вот когда ты будешь уже наслаждаться этим, тогда из этого очень трудно выходить. Потому что главное, что меня рулит, это наслаждение. Да? И оно мне прирулило и сказало, вот будешь здесь. И, ну, кончится тем, пока все не разбегутся, перестают меня жалеть. То есть театр, когда заканчивается, я берусь за ум. И поэтому, ну, в меру гладьте по головке нытиков, в меру. Потому что они могут начать наслаждаться.
Не совсем мне понятно, конечно. Можно вопрос?
Да.
Вот вы говорите, для маленького растения маленькие корни, для большого большой, большие. То есть получается, для своего уровня понимания я наполнен, что ли, любовью. Но я не чувствую этого. Как бы я хотел бы, чтобы любовь меня посетила. Но...
Вы опять сказали истину сейчас. Любовь не надо чувствовать. Мы чувствуем, здоровье не чувствуется, чувствуется болезнь. Любовь не чувствуется, чувствуется ненависть, не любовь. Чувствуется препятствие. Когда любовь, я иду без всяких тормозов, меня ничего не останавливает. Что такое чувство? Я иду и в стенку мимо двери лбом, бах, о, я почувствовал.
Да, но любовь, она дает чувство полноты и связи со Всевышним, и это внутреннее богатство.
Оно воспринимается как счастье и радость от своего могущества.
Вот, а у меня больше состояние такое, что это отсутствует, эта полнота, но иногда пробивает полнота, эта связь.
Ты не чувствуешь своего тела, потому что оно одухотворено, оно здорово. Ты не чувствуешь головной боли, потому что мозги у тебя правильно работают, быстрота мыслей. Правильно работают, они не устают.
Это нейтральность, она не устраивает. Хочется.
Это не нейтральность, праздника. Это высокая скорость жизни.
Ну, есть же, когда чувствуешь присутствие Бога, а есть такое, что вроде бы как я от него отвернулся. И вот это вот то, что отвернулся, оно большую часть жизни занимает, по-моему.
Ну, конечно, в основном у всех так, потому что, ну, СМИ стараются изо всех сил. Изо всех сил, чтобы мы отвернулись.
Так я хочу понять, где здесь любовь?
Что? Я хочу понять, что вы
хотите любовь. А у каждого растения свои корни, там у кого поменьше, корни поменьше, кто-то побольше. Но любовь же это что-то грандиозное. И это его...
Любовь это с удовольствием и наслаждением выполнять свой долг, свое предназначение в этом мире. Вписаться в этот мир. Стать очень нужным.
Когда непонятно свой долг, не совсем понятно.
Я польщен, но это к Богу. И такие вопросы к Богу. Что мне конкретно лично надо, это к Богу. Никто не может, никакой духовный учитель не скажет, что делать человеку. Никто не знает. Знает только Бог, и он говорит лично человеку. Духовный учитель скажет, вот эта сумасшедшая мысль, вот это вот от Бога, он может ободрить, немножко поунять трусость в этом направлении, потому что все ж вот так вот, как у всех, ну а теперь где мой журавль в небе? А тут синицу уже тебе склевали дотла, вот эти вот. Не бойся, заповедь, первый заповедь, не бойся. Так. Есть такое выражение, любовь это не то, что мы думаем. То есть пока мы думаем, это не любовь. Любовь это то, что мы знаем. Потому что нам говорится уже вывод, уже то, что надо делать. Но есть такой суфлер. А если мы начинаем думать, это не то. Вот любовь была. Ну, это не значит, что не думать. Вообще, по большому счету, думать это воспринимать от него. Вот этот диалог, вот это думать. А не вот в этой книжке прочитал, у того осведомился, сравниваешь, это, ну, все страхом пропитано. Потому что Бог предлагает все, что новое, там, конечно, риски. Там риск, там какое-то будет приключение. Ну и любовь — это не то, что мы думаем, потому что Бог тебе уже все сказал, и тебе остается что? Не тормозить в этот момент. Это потому что все равно будет так. Вот ты даже будешь тормозить или не тормозить, потому что Бхагавад-гита 18.59 говорит, если же ты не выполнишь моей воли, то выберешь неверный путь, а твоя природа все равно заставит тебя сражаться. И там три текста. Если ты не сделаешь так, твоя природа сделает за тебя то же самое. Но ты пройдешь тот же самый путь, только с потерями. Это будет путь потерь, а не путь приобретения. И мало того, что ты сам потеряешь тебя там это, ты еще будешь сильно плохо пахнуть, и все будут тобой недовольны. Че там тут вот? Потому что ты не ум пурнам, ты теряешь, ты сразу обвиняешь окружающих. Это они тебя расхватали на запчасти, правильно сделали, в общем. Вот. Сразу суды, тяжбы, и думаешь, а где же мне это восстановиться? Потому что ты помнишь, вчера что ты был немножко пополнее. Вот. Сразу возникает проблема. Я сейчас хочу прочитать один рассказ, называется «Ослиный тормоз». Помните, осел — это же замечательное животное, да? Как сказал в одном фильме Михаил Боярский, что упрямство — это достоинство ослов. У осла есть достоинство, да. Какое? Упрямство. Или помните вот приключение Шурика, как он это осла там. Да. Потом прошла девушка там, как параматма, и вот ту-ту-ту-ту-ту пошел туда. Так вот, ослиный тормоз. Реальная история, которая произошла с фельдмаршалом Суворовым. Я рассказ просто зачитаю. «Ослиный тормоз» называется. Притаилась, стала быть, наша головная колонна. Сразу, кто хочет, может полный прочитать этот рассказ. Я его читаю там где-то на одну треть, чтобы сократить. Головная колонна в Альпах, в непроходимом ущелье. Облака, которые потяжелее, поверху цыпаются, ни взад, ни вперед. Водопадина с богу шумит. Суворов, фельдмаршал, само собой, в передовой части. Пока вторая бригада в далекий обход поднебесным путем пошла, чтобы французу взад трахнуть, надо было переждать. А что ущелье непроходимое, Суворову наплевать, он никаких препятствий не признавал. Где, говорит, древесный муравей проползет, где орел прочертит, там и мои чудо-богатыри ползком, швырком взойдут, скатятся. Дыхания хватит, а не хватит, у себя же и займем. Мне нравится вот такое. У себя же и займем. Ум пурнам, да? Сидят это солдатики под скалами, притихли, как жуки в сене. За прикрытием кое-где костры развели, заслон велик, не видно, не слышно, хлебные корочки на штыках поджаривают. Тут-то, братцы мои, и началось. Сидит Суворов, горные планты рассматривает, храбрость храбростью, но без ума бобра не убьешь. И вдруг музыка. Ослы энти, обозные, как заголосят, заревут, зарыдают. Будто пьяные черти на волынках наяривают, да все гуще и пуще. Обозные собачки подхватили в голос с перебоями, все выше и выше. Забирает, словно кишки из них через глотку тянут. Стукнул Суворов походным подстаканником по походному столику. Летит Сундуков, в свечу вытянулся. Ну это его адъютант такой. Что там за светопредставление? Никак нет, это ослы поют. Погонщик через переводчика сказывает, будто они завсегда в полуночную ночь в восторг приходят. Кто кого перекричит. Занятие себе такое придумали, ваше сиятельство. Ишь ты, скажи на милость. А у меня, сват, свое занятие. Соснуть бы на часок. Я же не двужильный. Дай-ка пакли из тюфячка уши заткнуть. Покрутил Сундуков головой. Ах ты, царица небесная. Уже ли русскому генералиссимусу из-за такой последней твари не спать? Паклю подал, вздохнул, на цыпочках прочь вышел. Да разве ж против ослиной команды пакля действует? Месяц стал выше, сияние на полную, ослы только в силу вошли. Суворов подпушечный гром спал, а тут хоть воском уши залей, не всхрапнешь. Что делать? Приказать им мешки на морды завязать. За что ж тварь мучить? Погонщиков обижать? Покалеют, не солдат же в дышло впрягать, а животное полезное. Вынырнул тихим манером сундуков из кошмы, стоит искоса на начальника любимого смотрит. Шагнул ближе к свечу, вытянулся. Не извольте ваше сиятельство беспокоиться. Сейчас они замолчат. Ты что же, с обоих концов их соломой заткнешь? Никак нет, голос у них такой, никакая солома не удержит. Так как же они, сват, замолчат? Они ж только во вкус вошли, ишь как наддают, хоть в присядку пляши. Не извольте беспокоиться, сейчас полную тишину вашему сиятельству предоставлю. Ушел из тобой. И что ж, братцы, как по отделению, в одном конце закупорило, в другом, чуть последний осел сверчком рипнул и стоп. Суворов паклю вынул, прислушался, не гугу. Утречком, чуть серый день наступил, скочил князь Суворов, вестового кликнул и спрашивает: «Что ж, Василий Панкратич, ослиный капельмейстер, как же ты их свет ночью угомонил? Шаман ты сибирский, что ли? Никак и нет. А как при лунном сиянии позицию мне их разглядеть потрафилось, приметил я, что ежели он, осел, рыдает и в восторг входит». Сейчас у него хвост кверху штыком. Ни почем иначе не может. Такой у него, ваше сиятельство, стало быть, механизм. А тут штука нехитрая. По камешку я им к хвостам вроде тормоза подвязал. Тут они примолкли. Рассмеялся Суворов. Ах ты, ослиный министр. Расскажу вот австрийцам, утинам, головам. Пусть от зависти полопаются. Разве ж им, козадоям, за русской смекалкой угнаться? Аслан приказал князь Суворов чечевице выдать за то, что им ночью ради чужого русского старика лунный восторг перешибли. В общем, мораль сей басни: привяжи себе небольшой камешек, и ты уже не осел. Орать там, где не надо орать. На Луну. Полную, да? Вот. Ну какую? Заведи себе какую-то полезную привычку. Например, думать о Боге. Например, полезная привычка. Она должна быть привычкой, понимаете? Как почистить зубы, как в туалет сходить, привычкой. Привычкой, такой укоренившейся привычкой. Полезной. И эта маленькая полезная привычка хвост от тебя опустит, и весь механизм вот этот вот исчезнет. Ослиный тормоз надо завести. Потому что думать о Боге, это значит, когда ты будешь думать, тогда ты к совести по-другому начнешь относиться. А совесть — это самый эффективный и мягкий тормоз, который практически не задерживает ход твоей жизни. Думать. Бхагавад-гита 8.9. Думай обо мне. А вопрос, как думать?
Я сталкиваюсь с таким мыслью, что вот как я могу к Богу обращаться, как я могу тебе послужить, и я такая пропасть какая-то, потому что он всесовершенный.
Этой лекцией мы обязаны вам полностью, потому что тут как раз ответ. Вот вопрос, а как думать? Думай обо мне, как о всеведущей, старейшей верховной личности, как о владыке вселенной, как о том, кто меньше мельчайшего, и кто поддерживает все мироздание, как о том, написано, как думать, как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим, и кто всегда остается личностью. То есть можно поговорить. И комментарий.
Вот помимо того, что вот он личность, вот все остальные его аспекты, как о нем думать, они делают ступор для материального ума. Потому что материальному уму это непостижимо.
Поэтому надо поговорить. И все тормоза попускают. Поговорить. Потому что личность включает в себя все. Бог не согласен, что ты занимаешься расчлененкой и членовредительством, думаешь, что так, то так. Поговори с ним. А те аспекты, а потом он тебе сам сообщит, а может, ему и не понадобится. В этом стихе описано, для бестолковых, для нас бестолковых, как надо думать о Всевышнем. Ему известно прошлое, настоящее, будущее, потому он всеведущ. Господь старейшее существо, все исходит из него. Размеры индивидуальной души составляют 1/10000 души, не сверхдуши. Кончика волоса, но Господь так непостижимо мал, что входит в сердце этой крошечной частицы. Вы понимаете, что я прочитал?
Ну вот ключевое слово это непостижимо мало. Мы его постигнуть таким образом не сможем. То есть вот эти аспекты, если мы начинаем думать, мы приходим к выводу, он для нас непостижим. А если мы сталкиваемся с тем, что он личность, тогда мы можем с непостижимым, с высочайшим, пообщаться. Вот это уже интересно становится.
Интересно?
Да.
Глеб, повтори, что я сейчас прочитал.
Что Бог меньше, чем ты. Ну, как это?
Он меньше души.
Но это материальные категории, они к нему вообще не
относятся. У души есть сердце? Есть. Нету? Вы думаете?
Что значит сердце? Это ж не как орган.
Еще орган, орган, орган. Да, гоняет, только что-то другое гоняет. Смотрите. Ну читаю, я же что, придумал.
Это может переводиться как сердцевина или суть. Сердце это переводится еще как суть. Может такое без значения. Суть души. А это другое.
Размеры, по слогам читаю. Индивидуальной души составляют 1/10000 кончика волоса.
Вот хорошо, можно вот поразмышлять.
Но Господь так непостижимо, что ходит в сердце этой крошечной частицы. Смотрите, я Вселенная. Вот я Вселенная. Есть это. Сколько есть параматм?
Бесконечно.
Есть одна вся. Есть, которая на шведодвипетам расположилась. И есть здесь. Вот у меня в сердце есть одна параматма, есть другая параматма, которая в моем сердце, в сердце вот этой вот. Вот она возлежит. Вот мое сердце это Шветадвипа. Белый остров, вот это вот всего. Все материальное, сердце вот оно духовное. И вот там, и поэтому говорится, приказывай почкам, йоги говорят, но сердцу приказывать не можешь. У нас две параматмы, как минимум. Одна в душе, в середине.
А в каждом атоме еще. А у нас этих
атомов. И в каждом атоме. Ну что мне до атомов? Что мне до атомов? Вот у меня есть тело, у меня есть и душа. И вот там написано, в сердце этой крошечной частицы. Она входит в атом, да. Принимая такие маленькие размеры, он в то же время становится вездесущим хранителем мироздания. Именно он держит на себе планеты. Находясь в сердце крошечного живого существа, он в образе сверхдуши направляет все его действия. Очень важно то, что Господь не безличен. А поскольку он не безличен, а личностный, я напомню, что вот я цель, опора, повелитель, свидетель, обитель, прибежище и самое главное, самый близкий друг. Он ближе некогда.
Но вот это самое главное.
И мы говорим с дальними, да, а вот с близким как-то не очень. И непонимание. Почему у нас непонимание? Слишком близкий. У нас такая дальнозоркость. Под носом ничего не видим. Недопонимание. И поэтому у нас образуются ложные представления о мире. Ложные представления о мире, что мир плох. Это ложное представление.
Плох.
Что он плох, что он несовершенен. Что он не Ом Пурнам. Ложное представление о мире, наше окружение, пришли ко мне только вредить, палки в колеса вставлять.
А ведь признать его несовершенным, это значит признать, что он безбожный мир. А Бог-то спрятан в этом мире вообще-то.
Да, да,
он
да.
Он
да,
все
да,
равно
да.
присутствует, но...
Я еще раз повторю, что вот... Безбожный. Повторю, что вот... И мы мыслим вот этими пустотами, пустотами нашей болью. Нашими бесконечными, бесполезными проблемами, вот этими дырками в сыре. То есть вот есть, еще раз, вот есть предмет. И когда мне говорят о предмете, я имею в виду, что связано. Мне сам предмет не интересует, что связано. И я напрямую с предметом не понимаю.
Как инструмент только интересен.
Ну да, 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 да. Просто у нас возникает недопонимание. Недопонимание возникает. Дело в том, что Бог сообщает мне конкретное знание о предмете, что с ним делать. Посредник сообщит мнение какое-то. И я уже мимо цели. Это называется грех, мимо цели. Он сообщит мне что-то, он сообщит мне технику безопасности, как с ним это. А Бог говорит, кто-то сказал, что мир нам дан не для изучения, а для использования. Бог говорит нам для использования. А этот сначала я, пока его изучу, использовать будет уже нечего. И наша вся наука изучения – это расчлененка. И оно уже не будет полное, целое, этот предмет, он будет неживой. Знаете, магия на чем основана? Я могу табуретке что-то там приказать, рассказать, могу войти с ней в контакт, и она кому-то что-то сделает. С кирпичом могу побеседовать, в принципе, потому что как живой. Но когда мы изучаем, мы убиваем. Наша наука, ну как, куриное яйцо, как изучить? Надо его сварить на полу и потом срезы рассматривать. Да.
Из него вырывают этот предмет из контекста.
Из жизни его вырывают.
Да, из Божьего.
Из жизни, да.
Всего, да. То есть Бога.
Да.
И,
да, споры. Споры, они никогда не о предметах. Споры о нашем отношении к предмету. Ну, например, вот, если взять христианскую позицию, там от Троица на такая или насекая. А много ли там в Евангелии говорят о Троице? Вообще ничего не говорят. Но это фундаментальный вопрос, Троица. Ведь так же, да? Только Троице говорят, а у нас что, разве не, а возьмем это вот сознание Кришны, Бхагаван, Параматма, Брахман, это Троица, да, это Троица, это три аспекта, но много Прабхупада говорит о этой Троице, говорит вот столько вот, вот чуть-чуть, а о Параматме все остальное время. И мы берем эту параматму, ставим в один ряд, потом ловкие парни ее просто убирают, и все. И мы остались без корней. И ищем, как бы узнать, что нам делать. Вот. И такое вообще рассказывают. Имя Бога круче, чем сам Бог. Ну извините. Вот этот я и мое имя, что круче? Ну на, возьми мое имя, иди что-то сделай. Или я приду, сейчас что-то тебе помогу сделать. Придумали, да? Бренд такой. Я не против имени святого. Но не надо мне говорить, что Параматма круче имя Бога Кришны. Нет, извините. Извините, нет. Да, по имени назвать это неплохо.
Ценность имени в том, что оно как раз с личностью связывает. Вот. И только в этом ценность имени. А не то, что оно круче самой личности.
Ключевые слова. Только в этом. И больше ни в чем. Вот тут я согласен. Больше ни в чем. Ну, некоторые пользуются как заклинаниями. Вот. И тогда возникает вопрос знать, познать. Вот слово познать, например, это такая интимная близость, да? Вот. Познать это интимная близость, никто больше не знает. Вот я и жена, вот мы познали друг друга. Вот с Богом абсолютно точно так же. Если кто-то третий там участвуешь, я его не познал. Я вот что-то узнал о нем, но интимной близости не было. Значит, я консультацию не получил. Ананда, ничего этого нету. Я просто об этом много знаю. Потом начинаю много спорить об этом. Ничего в этом не понимаю. Вот. Потому что непосредственное восприятие, это вот оно непосредственное, без посредников. Те, которые с посредниками, из них получается посредственности, которые легко попадают в сети вот этих СМИ, там, верят. А вот те, которые непосредственное восприятие, им Бог говорит, что вот это так, а вот это, извините, не очень так. Ну, например, вот. У меня есть один пример, где там Прабхупада говорят, что вот, не буду читать, очень нехороший пример, но явно не Прабхупада писал. Он говорит, что вайши должны давать в рост. Можете в это поверить?
Да с трудом, оно так, ну, противоречиво.
Да, вот. И вот мне вот Параматма говорит...
Если это действительно он сказал, то тогда можно, ну, это наталкивает на то, что он не полностью совершенен.
Я вам зачитаю.
Что такое
Кришна, верховная личность Бога, глава 24, поклонению холму Говардхана, Ачхеба-Бхактивиданта Свами-Прабхупада. Мы принадлежим к обществу, к общине вайшев, и наша обязанность пахать землю, торговать продуктами земледелия, заботиться о коровах и давать деньги в рост. Сомневаюсь. Кришна причислял себя к общине вайшев. Кришна причислял себя к общине вайшев. Ну, чья это рука? Потому что Махараджа Нанда держал много коров, и Кришна их пас. Он назвал четыре вида занятий для общины вайшев: земледение, торговля, разведение коров и ростовщичество. Вот в русском переводе говорится «давать деньги в рост», а на английском говорится «заниматься банковским делом». Ну, извините, я не верю.
Например, в Советский банк, я в это не верю. Он с другими целями был, если государственный банк СССР, там не просто, чтобы нажиться на...
Да, я, ну, вот зря я это, наверное... Итак, вот дети еще как немножко живут, пока их не обучат посредственности, и они становятся посредственными. Мы говорим, вот дети какие талантливые, да? Вот, кто тебе мешает быть? Говорится, что надо делать вот так-то и так-то, для того, чтобы не было проблем. Я сразу хочу сказать, что проблемы будут и были, но я их на них не смотрю как на проблемы. Проблемы — это вот это чисто материалистическое понятие. Для духовного человека это не проблема, это задание, что мне надо сделать. Вот я, допустим, вырос из этой расы или перешел там, переехал в другой город, меня повысили по служебной лестнице, что у меня теперь не будет проблем? Будут проблемы, но они будут проблемами другого характера, просто так, да? Вот. И вот эта вот карьера там духовная или материальная с целью избавиться от проблем, ну, не получится. Но сейчас я вот запутался, я еще хотел сказать, что будут новые проблемы, и решать их старыми методами не получится, потому что они будут действительно новые. Я был рабочий, стал начальник. У меня другие проблемы такие. Я их как рабочий пожурчать не могу. Там нужно, надо что-то там, ну, новое узнать. Поэтому суфлер постоянный нужен. То есть вчера получилось, вчера же у меня получалось от проблем, а сегодня не получается. Вчера получилось, потому что ты вчера Бога послушался. А сегодня не получается, потому что ты не Бога послушался, а вчерашнего своего успеха. А тебе Бог сегодня тоже что-то говорил, и ты его не послушался, ты проигнорировал его сегодня, поэтому не получилось. То есть, ты тоже, конечно, герой, что ты вчера у тебя получилось, но ты вчерашний, а герой для Бога, когда ты только сегодняшний. Вот все, что я хотел сказать. То есть, вчерашние герои глухи к Богу, потому что он находится в сегодня. Это к тому, что почему многие люди не слышат его. Которые в плохом состоянии даже слышат, а вот некоторые герои перестают слышать, потому что, ну, мне кажется, все, я теперь все понял. И с одной стороны, следовать Богу в сердце достаточно, и к этому не надо что-то добавлять, всякие там брахманические бирюльки там, да? Ну вот была одна такая интересная история. Что даже опасно добавлять к этому иногда какие ритуалы. Все помнят вот этого рогатого Моисея, да, который обзавелся рогами, когда сходил на гору. Он пошел туда без рогов, вернулся с рогами.
Мама, я такого не знал.
Да, его изображают с рожками, в Ватикане такой стоит. Ну, неважно, там, черти или люди, неважно. Важно то, что принципы и законы все одинаково действуют. У них там свой там бог. Этот Яхва, да, который, ну, дьявол. Так вот, Моисей два раза его слушался, потому что он брал посох, там стукнул этим посохом по воде, вода расступилась. Потом было время, когда там опять зароптали евреи, он стукнул по скале, скала разошлась, они все напились, вода. И потом абсолютно та же ситуация. Опять жажда, опять пить нечего, опять скала. То же самое. И Бог ему сказал, Скажи скале, да, дашь воду. Моисей подошел и два раза еще по этой скале. Бам-бам. Ну потому что работала же раньше. И вышла вода, и не очень такая вода. И Бог ему сказал, вот за то, что ты не послушал, а воспользовался прежними методами, вот ты не войдешь в обетованную землю, которую всем приготовил, а ты вот не войдешь. Понимаете? Нам вчера стреляло. Мало ли, что вчера оно стрельнуло и получилось. Сегодня, может, это делать не надо. Более того, оно тебе навредит. Вот Бог обиделся. И сказал, вот за это вот такое крутое наказание. Вроде бы такое заслуженное, да? Аксакал у них был. Люди делают то, что всегда, а хотят видеть то, что никогда не видели. Чтобы видеть то, что никогда ты не видел, надо сделать то, что ты никогда не делал. Если ты живешь как вчера, что ты от жизни что-то ждешь? Благословения прошлого, они же благословения. Они могут стать проклятием настоящего. Настоящего. Потому что сегодняшние благословения идут не от того, как ты копируешь прошлое, не от буквы не отходишь, а насколько ты послушен сегодня. А вот теперь хочу прочитать такой текст. Не разменивай любовь на подделку. Опять помним, что любовь это вот тот текст, который идет, и который сразу в действии. Вот любовь. Не старайся вызывать ее искусственно. Не буди ее раньше времени. Почему? А то вот сами себе придумали, слышали песни. Если любовь, скажи, все миражи. Помните, да? Не слушаете, да?
Ну, что-то слышал.
Что-то слышали, да. Вот придумали себе любовь, сами сочинили, потом миражи. Конечно, миражи. Потому что настоящая божественная любовь, она... Мы можем его хранить, наполняться, но вызывать ее не в нашей власти. Когда надо, придет дружба, когда надо, придет супружеская любовь, когда надо, придет родительская любовь. Все свое время, и если даже там поотстал, то Бог знает, когда к тебе, то есть ты должен к ней быть готов. Потому что когда к тебе придет эта любовь, тебе надо будет начать очень так круто действовать по-новому, неожиданно для всех. И вот письмо по поводу того, что вызывать ее не в нашей власти. Вопрос. Я живу достаточно хорошей жизнью, у меня есть любимая семья, работа, имею хороший достаток. Но одно меня беспокоит. На протяжении нескольких последних лет я нахожу абсолютно случайно много больных животных, всех спасаю, ни одного спасти не могу, все абсолютно умирают. Животные настолько разные от диких птиц до кроликов. Дошло до того, что если я покормлю рыб на работе, обязательно какая-то на утро умирает. При том, что это касается только чужих животных. У меня дома живет кошка с собакой уже много лет, и с ними все хорошо. Мои родные тоже заметили странность. Хоть я изо всех сил стараюсь им помочь, вожу к ветеринарам, даю лекарства, только рыдаю потом. Я искал ответ на вопрос, но так и не могу ничего найти. Что со мной не так? Почему у меня такая энергетика, что со мной рядом никто не выживает? Почему другие люди выхаживают даже самых безнадежных, а я нет? Почему они... Все прибиваются именно ко мне тогда. Все, что ко мне прибивается, не обязательно Бог тебе к ним приводит, к тебе. К этому может приводить твое желание. И таких практиков очень много. Вообще это магия и нежелательно. Я буду думать, медитировать, утверждать, и оно появится. Оно появится. Ну вот ты готов ли к этому появлению? Вот я вот хочу, но не, знаете, вот это как вот я рассказывал, когда пришел с армии, я что-то понимал, а что-то для меня было непонятно. Потом через годы понял. То есть рано мне эту песню подсовывали. Подсовывали. Одним Бог с рождения доверяет деньги. Вот у них они не выводятся. Вот за что бы он ни брался? Аферу, причем, знаете, аферы или честные, или нечестные, все равно деньги бывают. Вот я знаю одного такого Нанда Махараджа, он там наколедовал несколько миллионов там, за один сезон И поэтому построили Днепропетровский храм. Это один человек наколядовал. Он просто ходил, и ему давали деньги. Потом он бросил этот храм, начал заниматься совершенно другим. Он там стал миллионером. В другой части. К нему они просто липнут. Я когда он ко мне приходил, я затруднялся, чтобы на храм давать, потому что, ну, я лучше конкретным людям давал, но на храм я посмотрел, что-то мне вот... Но когда пришел, ни одного брахмана не давал. Не давал, ни махараджа. Когда пришел Нанда Махарадж, ну это имя Махарадж, он не Махарадж. Я вытащил все и отдал ему. Хотя понимал, что ему денег не надо, а мне надо. Что-то заставило меня вынуть все и отдать ему. Какая-то сила. То есть ему Бог дал деньги. Ему можно ставить на кассу этого человека. Потому что Бог ему дал, он же родился с этим. С этим. А другого на пушечный выстрел, а чтобы на какую-то нищету подступать нельзя. Он не может с этим, он не знает, что с этим делать. Одному Бог дал людей. Они еще в песочнице играются, вокруг него там кублятся, хотят с ним поиграть. А вот этот один сидит. И потом этот один вырастет, пойдет проповедовать. А тебе дал Бог людей? Нет. Вот и сиди один. И это ничего не позорно вовсе. Просто у тебя та раса, это дружеская раса, это самая крутая раса. Здесь говорят, Мадхури раса. Ну, Мадхури, да, вот я, вот жена, а дружеской со всем миром могу задружиться. Проповедники только дружеская раса, если развита. Если у тебя нету 100 друзей, никогда не было, ты не имеешь права проповедовать. Ну, кое-когда тебе, может, кто-то придет и спросит, а да-да. Вот, так и это. А кому-то Бог дал этих зверушек. Я знаю одну женщину, которая за какое растение не возьмется, она просто рядом, она уже загибалась, оно раз так вот. Вот растение как-то вот ее любит, одну женщину. И ни в чем она другого не выделяется, других животных. Вот. Да, вот у тебя дом, герань в горшке и кошка, и хватит с тебя. Весь мир не надо обогревать в этом смысле. Может, и в чем-то там другом. Вот. Просто у людей разные дела с Богом. И они уже как-то определены. И не надо их на себе назначать. То есть раса, пять типов взаимоотношений с Богом. Потому что взаимоотношения без дел, это не взаимоотношения. Тебе надо что-то делать. Мало разговаривать. Договорились, пошел делать. Договорились, пошел делать. Вот. Какие расы? Вот Шатинанда знает. Какие расы? Пять штук. Ну ладно, надо. Шанта, Дасья, Сакхья, Вацалья, Мадхурья. Пять штук. А какую расу принес Махапрабху? Да ну. Да ну. Мадхурья была до него. Паракия раса. Вообще без правил. Паракия раса. Он принес без тормозов. Он говорит, я ваш тормоз и я ваш газ. Потому что сад, чит, ананда, это же не человеческие качества, это божественные качества. А когда мы перечисляли, что это тормоз, газ и руль, они все у Бога. И вот когда ты в полной мере освоишь их все три вкупе, а когда ты освоишь, когда ты будешь... Когда у тебя с личностным аспектом будет все в порядке, потому что только там эти три, вот тогда Мадхурия, тогда тормозов не будет. Тогда всех затормозят, ну, чтобы ты прошел. Знаете, как скорая помощь едет, да? Она, ты с мигалкой будешь по жизни так вот. Так вот. Потому что ну, весь мир будет в тебе остро нуждаться. Тогда. Вот настоящая жизнь. И ехать будешь быстро, без светофоров. Вот. Раса означает, просто зачитаю для быстроты, непреодолимый влекущий вкус. Не то, что ты дрессируешь, там тренируешься. Непреодолимый влекущий вкус. Это то, что мы хотим все испытать в жизни. Расу. Это раса называет, эта раса называется стремление, жадность внутренняя, это энергия, это раса. очень желанное, очень дорогое сердцу. И вот Бхагавата Пурана, да, Бхактивинода Тхакур, когда написал Бхагавата Пурану, вот такая маленькая книжонка, он на 15 страницах изложил, как написали веды, и это все не так, как нас учат. Как написали сначала это, потом это убрали, это воткнули, потом там была немного война, и поэтому в связи с этой войной там по-другому сделали, как появились там летоисчисления, кто правил миром, и в конце напишет, теперь правят англосаксы, вот, и до этих, кто там правил, и вот это на 15 страницах, а дальше он все пишет про расы. И говорит, и не буду, это, ну, хорошие сказки, полезные сказки, но так ли это было, никто не знает. Они очень полезны, чтиво, как для детей. Но самое главное для вас, без чего вы жить не можете и не сможете жить достойно, это расы. И дальше огромные тексты про расы описывает. Бхагавата Пурана у нас на сайте есть. Вот. И вкратце, шанта означает любить всех. Это самое слабое. Вот, ну, всех люблю и все. Ну, несмотря на убеждения, образование, вот всех. Дасья раса. Это я конкретная дасья раса. Что такое дасья раса? Мне уже конкретно. Я слуга. Я слуга. Это следующее. Она включает шанту. Там уже две категории. Это не путать с эксплуатацией, конечно. Дальше сакья означает дружба. О, дружба идет после слуги. Слуги. За дружбу идет ватса. Что означает ватса?
Родительский.
Это круче. Поэтому не имеешь права иметь детей, пока не стал духовным учителем. Да, тебе же их надо что-то учить будет. А дальше мадхурья. Ну и про мадхурью расу ничего нельзя сказать. Вообще, говорят, она необъяснима. Про паракию вообще нечего говорить. Она необъяснима. Там, если и поэтому говорится, что, ну, там тайна какая-то. Тайна сия велика. И когда супруги, что-то у них там творится, никому туда лезть не надо. И если там даже какие-то взрывы, пожары, ядерная бомба, там все правильно. Там что-то рождается. Вот. Если в дасе какие-то правила, в сякхе, в дружбе какие-то есть, то там непонятно. Ссориться могут по причине, могут без причины. Там, в общем, логики нету. Как разрушить семью? Веди туда логику, она разрушится очень быстро. Очень быстро. Итак, вот мы пришли к тому, что вот эта любовь, а любовь конкретная это раса, любовь она очень конкретная. И любовь, она живет в какой-то атмосфере. Все должно быть, иметь свою атмосферу. То есть хорошая жизнь требует атмосферу хороших мыслей. Значит, меняй разговоры, меняй мышление. Просто как музыкальный аппарат можешь себе настроить, ну, гитару там, да? И поэтому она или звучит твоя жизнь, или не звучит. Приятно тебе и окружающим, или неприятно. А как себя настроить? Ну, каждый знает свою машину. Где ее смазать, где что, может кинокомедию посмотреть, может поесть, может просто отоспаться. Просто сделай себе хорошее настроение, тогда езжай дальше. Не езжай с плохим настроением, потому что ты поехал уже без Бога. То есть хорошее настроение это сеть, где Дух Святой задерживается, а плохое настроение это сеть худая. Сколько там не сыпется благословений, указивок, оно все мимо кассы идет. Это плохое настроение. Человек с плохим настроением, ты его учи, не учи, бесполезно. Поэтому Прабхупада, когда к нему приходили, он прежде накормит человека, а потом начинает его загружать чем-то. Да? Человек поел, и потом может это. И как в нормальных семьях то же самое. И крепость, есть такое слово крепость, вот крепкий человек духом. Крепость это не то, что я вот такой, ух, вот такой держусь, да, вот, все мне нипочем. А крепость это не допустить утечку. Когда мне что-то сказали, я это ухватил, и это мне дорого. Они так прошел, а ну ладно, мимо пошел. Не успел записать, не успел ничего, потому что другим что-то. Вот крепость это удерживать все, что Бог мне говорит. Удерживать и сразу реализовывать. Чтобы Слово Божье уйдет, и тогда что тогда? Тогда будет жалость к себе. Знаете, жалость к себе — это самая большая утечка. Это самая большая трещина Божьих благословений, если мне себя жалко. А мне себя жалко почему? Они все мне должны, и никто не собирается ничего делать. Вот жалость к себе — самая большая утечка. Поэтому ты должен узнать от Бога, кто ты, и тогда этот вопрос сразу снимается с повестки дня. Вот, пишут мне письмо. Нет, это был телефонный разговор. Женщина говорит: определите, вы там ясновидящие, есть ли у меня сущности на мне сидят. Потому что то там, вот сущности, или там бесы, или духи, христиане там гоняют их, да. Я говорю: у вас настроение хорошее? Нет. Я говорю: смотреть не надо, они у вас есть. Потому что они вас подъедают, подъедают эти сущности. Хорошее настроение, значит, вот это хорошее настроение, это ом пурнам чувствуется. Конечно, если это не искусственно каким-то рэпом или роком поднято бывает, или наркотиком, можно так приподнять. Если естественной дхармой поднимается настроение, значит, адхарма это для них это хлорофос, они тогда разбегаются. Вот. А если у тебя плохое настроение, значит, в сущности тебя едят. Второй вопрос у ней: как их разогнать, если они есть? Я говорю: вопрос неверный. Надо благословить этих сущностей. Правильно, они вас затормозили по жизни. Они вас так подъели, настроение. Они у вас так вот эту ананду, вот эту вот ручье, вкус забрали, что вы остановились. Потому что вы не туда идете. Если бы не они, вы бы далеко забрели. И поэтому вопрос стоит не как избавиться от вот этих сущностей. А может, я не туда иду? И когда я иду туда, сущность, а там дхарма. Сущности говорят: ой, там вообще не, там нас без паспорта не пускают, а паспортов у нас нет. Вот. И все. Вот. То есть эти призраки не дают заблудиться, тормозят. Ну, в общем, этим письмом я хочу закончить. Про тормозную жидкость. Вопросы?
А по поводу кончика
волоса.
Кончик волоса, да. А я своим материалистичным умом начал, ну как с математической точки зрения, начал думать, а какой размер имеет кончик волоса. И как бы представил себе, что если увеличить этот волос, то это такое, кончик он в форме, то есть там какие-то молекулы, молекулы все сферической формы, вот есть какая-то самая крайняя молекула. То есть мы имеем дело с какой-то дугой. И если это самый край этой сферы, сферической части, то это будет точка. А у точки площади нету и размера нету. Соответственно, с материальной точки зрения я сделал вывод, что у души нету размера.
Хитро.
И если даже там хоть десятитысячная, хоть одна вторая часть, хоть одна миллионная, это будет одно и то же ноль с точки зрения материи.
Я не знаю, но это все мы когда-то были подстрижены, да, это только, помню, там Самсона не стригли никогда, и то в конце подстригли, да. Вот я своих детей не стригу, у них может быть и сферическое. Но если тебя подстригли, там вот так.
А в другой части у Прабхупады говорится одна десятитысячная сечение волоса. Так это же две разные вещи совершенно.
Да, я думаю, все-таки имелось в виду сечение. И потом я уже упоминал Бхактивинода Тхакура, который ставит под сомнение вот так вот, как вот эти веды, вот так вот и было. Он просто рассказал, как оно было, причем очень доходчиво доказал. Так доказал, что это проверяемо. И потом: у меня волос такой, у другого волос тоньше.
Да.
Да, у третьего такой, что ножницы не берут, тупятся, а другой там секутся какие-то. Вот. Или, ну ладно, там душа, параматма. В этой же, в Бхагавад-гите сказано, что, в одном месте сказано, что параматма — это фаланга большого пальца, вот такая. В другом месте сказано, что это расстояние от безымянного до большого пальца, вот так вот. И она 20 сантиметров. В этой же исконовской литературе в двух местах совершенно разные размеры даны. Кого? Параматмы. Поэтому какая разница там? Важно что? Что очень маленькая. И важно что? Что параматма, мы сегодня выяснили, она входит в душу внутрь. У души есть сердце. И, вот эта параматма, которая рассказывает нам что-то там сверху. И у параматмы тоже есть параматма, кстати. Внутри.
Ну, все размеры, большая, маленькая, даже мы с материальной точки зрения воспринимаем. А там, мне кажется, это, чтобы перевести на наш язык и вот представить, что люди, может быть, в древности там, или когда там малообразованные там, пастухи, им надо сказать, что одна десятитысячная кончика волоса. То есть, так
да,
что
да.
Его представление, это что-то вообще очень маленькое.
Да, ключевое,
это все условности какие-то.
Ключевое слово... Необразованные пастухи.
С материальной точки зрения, да. Оно вообще все непостижимо. Это все непостижимо.
А нам не надо постигать. Вот, у нас диапазон от ультрафиолетового до инфракрасного. Вот это и постигай. То, что там и там, не надо. Да. Какие-то существа быстро двигаются, вот как комар, и ты не видишь его. Тебе, значит, такую частоту не надо улавливать, потому что это не находится в пределах твоей дхармы. Планета так медленно двигается, не планета, а звезды, они же двигаются. Но я вот родился, помер, а они на том же месте практически не изменились. Это значит, мне вот это не надо. У нас есть диапазон. Вот. Нам искусственно, а люди хотят, ну-ка расширим диапазон. Да ты в своем управься сначала. Потому что тут меня уже обмануть не получится. Не получится. Вот.
Не, когда вот просто мне рассказывают, что там вот такое одна десятитысячная, и когда я понимаю, что оно не стыкуется с логикой и ну, с обычной, то немножко оно оскорбляет, что ли, что как-то.
Я даже больше скажу, что вот есть атомы, есть там нейтроны, протоны, есть там электроны, есть там элементарные частицы из кварков состоят, кварки тоже из чего-то состоят, а то тоже из чего-то состоят, и в каждом параматме есть. И бесконечно. И туда, и туда. У нас есть диапазон. И любовь не находится за границей этого диапазона. Для этого надо нам чит. И чит в основном говорит, знаете о чем? Что нам не надо касаться. Вот не надо нам этих звезд касаться, и не надо нам микромира особенно касаться. Вот собака, ее надо накормить. Вот ребенок, его надо научить. Вот диапазон. Ты тут... В своем могуществе. И тут есть любовь. Вот там нет любви. Вот там вот. Чит говорит о том, что это не надо. А здесь ты полный хозяин, ты Бог. Здесь чудеса. Там не будет чудес. Вот чит говорит, вот это не надо. Мы же изучаем, как вот это делать. Мы это должны творить. По слову нашему должно все происходить в этом диапазоне. Чудеса и знамения. Мы лезем туда. Вот. Глупость. Или чья-то подлость, кто это нас отклонил от нашей стези, так сказать, да? Стези любви. Ну, все, да? Все.
Спасибо.